Значит, тема, которую мы с вами исследовали на протяжении двух предыдущих суббот, как вы помните, называется «Небесное святилище». Что произошло там в 1844 году, да? Тема, я уже говорил, специфическая, более такая, будем говорить, приемлемая для адвентистов седьмого дня, потому что для них и для нас многих эта тема как бы не чуждая, да, мы, в общем-то, в этом выросли, с этого начинался наш путь, об этом нам объясняли. Другие конфессии эти вопросы столь не затрагивают, иногда вообще на это не обращают внимания. Но коль для нас это, будем говорить, такая животрепещущая истина, коль мы уже привыкли понимать, что это, можно сказать, основной столб этого церковного и духовного адвентистского здания, да, то мы должны на эту тему говорить, чтобы правильно понимать эти вопросы. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами закончили исследовать стихи, которые записаны в послании евреям, 8 глава, с 1 по 13 стих. И последние слова, которые мы читали в этой главе, были такие. Я сейчас на них хочу обратить внимание, потому что будем читать следующую 9 главу, да, и там эта мысль именно продолжает развиваться, да, поэтому я повторюсь именно в последних стихах 8 главы послания евреям. Значит, 13 стих говорит, значит, апостол Павел говорит такие слова, говоря новый, речь идет о Новом Завете, да, показал ветхость первого. Заметьте, ветхость, как бы старость, уже стареет этот завет, да? И дальше, что он говорит? А ветшающие, то есть, обратите внимание, идущие к старости, к смерти, ветшающие, слабеющие и стареющие близко к уничтожению. То есть, другими словами, как бы обратите внимание, что говорит Павел. Ветхий завет, потому он и называется ветхий, потому что он временный, потому что он стареющий, потому что он ветшающий и слабый. Это стареет и близко к уничтожению. Другими словами, ветхий завет не вечный, он временный. Будем говорить, как леса строительные во время стройки, да, или когда человек ломает ногу, он нуждается в костылях. Костыли – это не норма жизни, костыли – это не будущее, костыли – это временная подпорка, чтобы мы могли опираться на них, так как одна нога у нас не рабочая. К чему я это говорю и почему делаю ударение именно на эти стихи? Заметьте, когда мы привыкли слышать, привыкли говорить, привыкли верить, что храм состоит из первой части и второй, из святого святых, и что на небе точно такой же храм стоит, и точно так же две части, и там есть первая часть, и там есть вторая. Я задаю вопрос. Если там есть первая, как и была часть в земном храме или в земной скинии, да? И если первая часть символизировала Ветхий Завет, основанный на обрядах, на символах, на церемониях, да, но не могущий в совести изменить приходящих туда со своими жертвами и прочими ритуалами, да, тогда я задаю вопрос. Если сказано, что Ветхий Завет стареет, ветшает и близок к уничтожению, то есть он вообще не может быть, не может котироваться как какая-то очень важная часть. То есть временно, да, Бог это дал для того, чтобы снизойти к людям, которые находятся на уровне детского садика. Им нужны были обряды, им нужны были картинки, им нужна была религия обрядовая, такая, будем говорить, как у язычников. Много символов, капища, всякие предрассудки, всякие амулеты и так далее и тому подобное. Их нужно было поднять, поэтому на новый уровень мышления, да, поэтому Бог им дал на таком уровне, можно сказать, говорил о небесных истинах на уровне рассуждения, размышлений язычника. Символы, храмы, священники, облачения, жертвы и так далее и тому подобное. Но это ветшающее и стареющее. Задаю вопрос, если на небе есть храм, Пока так говорю, если есть, потому что многие из нас верили, а многие еще и верят. Если есть, и есть, значит, там и первая часть. Так я задаю вопрос. Если сказано, что в земном храме первая часть ветшает, стареет и близка к уничтожению, задаю вопрос, как она оказалась на небе? Далее, кто там будет совершать служение? Вот мы будем читать сейчас 9 главу, вы поймете, что там совершалось. Задаю вопрос, кто там мог совершать обряды и ритуалы, которые ветхие, стареющие и близки к уничтожению? Ведь то, что Бог допустил разрушение храма, Он как бы евреям дал понять, это уже не играет роли, вот этот храм, со всем устройством, и не играют роли те священники из колена Левия, которые тут, будем говорить, такой, извините, такой театр тут был такой, знаете, вот священнический, да, тут ритуалы, символы, как это игра в какие-то такие, будем говорить, мистические игры, что что-то влияет, как-то действует, а толком ничего не менялось в сознании людей. Так вот, если храм Бог допустил, чтобы он был разрушен, если сказано, что первая часть храма святое символизирует Ветхий Завет, когда взял и их за руку, как мы читали, да, и это не норма, это не настоящее, это не будущее, это прошедшее, это временное, да, то я говорю, если мы привыкли верить и говорить, что Христос находился до 1844 года во святом, то я задаю вопрос, а что же он там делал? Приносил обряды, совершал обряды, и вы скажете, нет. Я вам прочитаю о том, что в первой части совершали богослужение священники, а не Христос. То есть Христос в первой части, ему там вообще нечего было делать. Христос является первосвященником будущих благ. Он может освободить даже внутри человека от не от греха, который мы внешне делаем, а от греха, который зарождается в нашем сердце и в наших мыслях. То есть в зародыше, в корне может уничтожать грех. А в первой части это вообще невозможно было. Так я задаю вопрос. На небе не было других священников, кроме Христа. И не могло быть. Ангелам там нечего делать и заниматься этими церемониями. Если Христос находился в первой части, вот буквально, то я хочу сказать, он 1800 лет просто сидел без дела, просто сидел и скучал, когда же наступит момент перейти во вторую часть. Потому что обряды и символы, не могущие изменить в совести, не нужны были Христу, потому что Христос как раз в совести и может поменять человека, если мы его правильно понимаем и правильно пути наши направили к нему. Если у нас контакт действительно настоящий, библейский, то мы не можем не поменяться. Я делаю ударение, почему? Говоря Новый Завет, Христос тем самым показал ветхость Первого Завета. Новый Завет, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. На руке не хочу писать, символов обрядов не хочу исполнять. Вы помните, даже через пророка Исаии, не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши жертвы. Пресыщен я туком тельцов и овнов, ваши руки полны крови. Мне не надо ни субботы, ни жертвы, я насытился. В Малахии, кажется, написано, или в Сафонии, может быть, что в Сафонии, да? Там написано, лучше бы кто закрыл двери храма или там забил, чтобы туда никто не ходил. Мне не надо этот храм. Вот на кого я презрю. На кроткого и на смиренного, который внутри поменялся. Поэтому первая часть земного храма, это была временная часть, на время даденная народу, чтобы помочь при помощи костылей научить их ходить куда-то дальше. И говоря новый, показал ветхость первой, другими словами, что Ветхий Завет нужно менять на новый. Уровень христианской жизни, когда мы стремимся внешне исполнить закон Божий, 10 заповедей, без того понимания, которое Господь нам открыл на горной проповеди, да, оно вообще, как говорится, теряет всякий смысл. Ведь настоящее очищение — это то, которое в сердце происходит, по духу, а не то, которое там руку мы куда-то не протягиваем, а она все равно дергается, потому что сердце хочет этого. Поэтому я к чему это говорю. Если есть на небе храм, если там все точно так, как на земле, в двух частях совершалось служение, то я вам хочу сказать, после смерти Христа и его воскресения, вознесения на небо, в первой части некому и нечего было там делать. И сидеть там Христу 1800 лет, так будем говорить, грубо говоря, да, без конкретной цифры, ну, плюс-минус 1800 лет, вы понимаете, сидеть в том, что совершенно бесполезно, что ветхое, старое и уничтоженное. А теперь читаем 9 главу. 9 глава послания евреям, с 1 стиха по 28. И первый завет, я сначала прочитаю всю главу, а потом будем по стихам разбирать. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним, над ковчегом как бы, да, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, как бы скинию, однажды в год только один первосвященник. Не без крови, которую приносит, добавляю чуть-чуть, сначала за себя и за грехи, и только потом за грехи неведения народа. Сим, то есть вот этим, Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она, то есть вот эта скиния прежняя, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые с яствами и питьями и различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, ну, имеется в виду жертвами, козлов, тельцов, да, кровью. Образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Ну, прежде чем начну, значит, рассуждение, да, вот коснусь последнего стиха. Скажу, достаточно интересная мысль. Заметьте, мы вот читали вот здесь, в этой же главе, да, значит, Христос, значит, является, значит, ходатаем Нового Завета, как мы уже говорили, да? Он, заметьте, слова в 8 стихе, как сказаны, еще не открыт путь во святилище. Я задаю вопрос, кому путь не открыт? Христу? Ну, вы понимаете, Христу давно открыт, он сам его открыл. И мы об этом будем читать. Речь идет, не открыт путь во святилище нам, людям. Доколе мы цепляемся за прежнюю скинию, доколе мы приросли, прилипли, суперклеем приклеились к обрядам и церемониям, пока мы за них ухватились, как за нечто ценное и живое, и могущественное, да? Путь во святилище не открыт. Обратите внимание, я почему так говорю? Что прежде чем мы попадем на небо, мы должны попасть во святилище. Этот путь должен быть открыт. И это святилище, как мы прочитали, называется очистилищем. И только после этого мы можем быть спасены. Поэтому я как бы обращаю ваше внимание на последний стих, 28 стих вот этой 9 главы Евреям. Христос, однажды принеся себя в жертву, к чему это говорю? Освятившись, достигнув чистоты, распял похоти и страсти, разодрал завесу и проложил путь во святое святых, где он стал первосвященником. Так вот, когда он принес себя в жертву чистую и непорочную, тогда он подъял грехи многих, то есть он взял образно, почему говорю образно, потому что он не может забрать грехи на себя тех людей, которые не каются. Это почему говорю образно. То есть уже наперед образно показано, будешь каяться, грехи на меня возлагаются. Я беру их на себя. Но ты должен перемениться. Так вот, когда первый раз он принес себя в жертву, да, первый раз пришел, смотрите, он принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Второй раз явится, то есть в момент своего пришествия, явится не для очищения греха. То есть не будет происходить очищение греха в момент пришествия Христа и, как некоторые говорят, в момент преобразимся во мгновение ока. Этого не будет. Можно внимательно читать, чтобы не сомневаться. заметьте, а для ожидающих его, добавляю, немножко своими словами говорю, находящихся в состоянии спасения, то есть очищенных, которые меня ждут, уж извините, буду так говорить, во святом святых, потому что там очищение. Но поймите правильно, говорю таким языком, потому что таким языком пишет как бы Павел евреям, и говорю таким языком, потому что нам, адвентистам, эта истина как бы не чужда, и мы привыкли именно так рассуждать. Поэтому я говорю, пока не войдем, не перейдем с первой части во вторую, пока не отойдем от мертвых дел, от ветхого этого ритуального завета, не перейдем в Новый Завет, не заключим его со Христом, не войдем во святилище и не освятимся, да, и не будем находиться в состоянии спасения. Спасение от греха имеется в виду, то, придя Христос, не возьмет нас на небо, пока мы туда не перейдем. То есть мы должны ждать именно там. Чтобы голова не вскружилась и чтобы не появлялись другие какие-то мысли, я попутно сразу объясню. Это образная речь, это символическая речь. И я именно этим говорю. Фактически не надо ни в каком, никак мистически не входить во вторую часть. Мы должны прийти в тесное соприкосновение со Христом. Должен быть личный контакт, личное, ежедневное, бесконечное, постоянное общение с Ним. В результате чего мы должны постоянно преображаться. Мы должны родиться свыше. Законы должны быть вписаны в мысли и сердцах. Нам даже в помыслах не должно хотеться грешить. Я, конечно, говорю это в общем. Я говорю о том, что мы возрастаем, и этот процесс постепенный, но процесс этот должен происходить в человеке. Если мы каждый день слышим голос Божий, каждый день слышим подсказку Христа, по поводу любого слова, своего поступка или даже мысли, мы слышим, какую рецензию дает на наше желание что-то сделать или сказать Бог, и если мы повинуемся, мы находимся во святом святых. Если мы повинуемся голосу Божьему, мы очищаемся, мы не можем не очиститься. Значит, мы находимся в состоянии процесса постоянного спасения. Почему говорю про святилище, что мы туда должны войти? Это нашим языком я говорю. А фактически, находясь в состоянии постоянного общения со Христом и постоянного преображения и возрастания от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа, мы фактически находимся во святом святых. Поэтому я вот именно на это делаю ударение, что Христос придет для ожидающих Его во святом святых, находящимся в постоянном процессе освящения. А теперь возвращаемся уже к устройству храма. Да? Значит, Павел пишет, читаем с первого стиха. Первый завет, то есть Ветхий Завет, который был напрямую связан со служением во святом. Значит, Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Хочу вначале обратить ваше внимание. Слово «святилище» в послании апостола Павла к евреям употребляется святилище в общем, то есть весь храмовый комплекс, святилище, и первая часть, и вторая часть. Святилищем также называется и первая часть, и вторая, и скиния, тоже это употребляется слово Павлом здесь. Скиния – это и вообще храмовое здание с первой и второй частью. И скиния называется, и первая святое святых тоже скинией называется, и вторая часть святое святых тоже скинией называется. Только, заметьте, скиния и скиния, но они чем-то отличаются. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Вот это вот, знаете, немножко идет игра слов. Ну, видите ли, как иногда бывает, вот мне приходится объяснять что-то, да, и я бы так сказал, ну, я бы уже назвал как-то другим словом. Ну, говорю, ладно, как названо, может, мы сейчас люди другие, немножко другой склад ума, а тогда это, может быть, было естественно и приемлемо для понимания, да. Но вот такие слова употребляются и в таком смысле, и в таком смысле. Так вот, смотрите, Первый Завет, то есть завет, не могущий в совести изменить человека, завет, в котором люди находятся, которые не могут быть измененными в сердце. Они находятся, заметьте, кто, у кого первый завет заключен в ветхе со Христом, основанный на обрядах, на символах, церемониях, да? Заметьте, первый завет связан со святым. И во святом было постановление, там должно было совершаться богослужение. И первый завет, то есть святое, символизировало святилище земное. То есть здесь люди земные, здесь люди неосвященные, здесь люди, находящиеся на пути к святости, но еще не освященные. Они только слушают, что хорошо, что плохо и куда идти, но куда идти, они еще туда не пришли и еще не знают, как освятиться. Так вот, первая часть святое называется святилище земное, означает Ветхий Завет, служение букве закона, внешнее соблюдение заповедей без внутреннего освящения. Это называется земное святилище, то есть земной неосвященный плотской человек. Первая часть святое именно это символизирует. И дальше сказано: ибо устроена была скиния первая, вот смотрите, скиния, да? Святилище, скиния здесь употребляются как синонимы. Святилище как бы точнее говорит о том, что здесь процесс освящения должен происходить. Ну, а скиния это уже как вроде как бы само помещение, да, состоящее из вот этих частей. Ибо устроена была скиния первая, смотрите, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется, я добавлю одно слово, только святое. Что? На что указывает вот это устроение первой скинии? В ней был светильник, в нем говорилось о свете Господнем, в нем говорилось, читалось или там совершалось что-то связанное со светом, который должен просветить приходящего человека к Богу, дать ему ум, дать ему просветление. То есть светильник указывает на что? Только на свет, на истину, на слово, которое говорит, как освятиться. Но освящения еще нет. Библия является светильником, Слово Божье является светильником. Само слово меня не меняет. Оно только говорит, что я должен делать, куда должен направить, с кем соприкоснуться, с кем вступить в контакт. И вот там только произойдет освящение. Я только свет даю, направляю луч, куда идти. То есть я почему так объясняю, чтобы вы поняли. В первой части ничего не совершалось из того, что необходимо нужно было для нашего спасения. Там был светильник, Слово Божье, просвещающего приходящего человека к Богу. Да? Дальше. Трапеза, духовная пища. Помните, первое послание Коринфянам, кажется, 10 глава, что все ели одну и ту же пищу, духовную пили одно и то же духовное питье, помните, да? Смотрите, трапеза, то есть проповедь, слово, наставление и дальше. И предложение хлебов. Эти хлебы, как вы помните, предлагались пред лицо Божье. Полагались, это хочу сказать, да, так написано, полагались. Вы помните, что хлебы менялись каждую неделю. Они должны были быть обновляемы, то есть. Хлеб не должен был быть черствым. Он как бы должен был постоянно обновляться. На что это указывало? Вот это устройство скинии первой. В первой части как бы было слово, была духовная пища, или должно было быть наставление. Далее, на что указывают хлебы? Хлеб должен был быть чистым, как вы помните, да? Указывает на чистую жизнь. И чтобы войти во святое и святых, перейти из первой части во второе, нужно было постоянно менять хлебы. На что это указывало? Что если мы ходим в церковь и остаемся одними и теми же, не переливаемы из сосуда в сосуд, и вкус и запах наш не меняется, то мы хлебы не меняем. Если мы не меняем хлебы, то есть другими словами, не идем в ногу со светом, не возрастаем, не преображаемся, то мы никогда не войдем во святое святых, в очистилище. Без роста, без развития, без движения, ничего в плане освящения не может произойти. Так заметьте, первая часть, почему она называется ветхая? Что на этом нельзя устроять основание своего спасения. Здесь только разговоры о святости, только указание на путь, куда надо идти, и сколько, и как. Но здесь не происходит освящение. Здесь кормят, заставляют думать и побуждают идти куда-то дальше. То есть священники как бы на себя не должны концентрировать внимание, должны говорить: я временный здесь человек, я должен научить, я должен показать и направить вас к лучшему учителю. И я не могу для вас быть Богом или Христом. Значит, вы поняли, почему Ветхий Завет не мог изменить. Само чтение слова не меняет человека, внутри тем более. Оно заставляет думать. Начинаешь думать, вступаешь в соприкосновение со Христом, контакт налаживается, только тогда начинается очищение. Дальше. За второй уже завесою была скиния, опять скиния называется, да? За второй уже завесою была скиния, называемая Святое Святых. И обратите внимание, насколько устройство первой и второй скинии отличалось. За второй уже скинию была скиния, называемая, за второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу. Обратите внимание, здесь золото. То есть, ну как бы самый драгоценный металл, вот здесь самая и наибольшая ценность и важность. Вы понимаете, да? Золотая кадильница, ну вы помните, с этой кадильницы совершалось курение благовонное, да? Которое символизировало молитвы святых. Что здесь в первой части молятся грешники, а во второй части уже молятся праведники, освящающиеся. И люди, входящие туда, ихняя молитва уже была золотой. Молитва не была мерзостью для Бога. А в первой части зачастую это было наоборот. Значит, имевшая золотую кадильницу, вы поняли, что это обозначает? Это уже человек освящается, и благовонное курение, молитва его как благовонное курение для Бога. Молитву праведника Бог слышит и отвечает. Дальше. Обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Ковчег завета на что указывает? На человека, который должен быть, заметьте, обложен золотом и снаружи, то есть и внешне выглядеть безупречно, и внутренне на уровне помышлений и намерений сердечных. Вот это обозначает ковчег, обложенный золотом изнутри и снаружи. То есть мы не можем быть только внешне святые, как фарисеи. Вы помните слова Христа: горе вам, фарисеи. За что? За то, что вы внешне. На показуху работаете. Перед людьми хотите показаться хорошими святыми, да? Значит, ковчег, обложенный золотом из снаружи и внутри. И я сразу, как бы буду говорить, с русского на русский перевожу, комментирую, да? Если такое будет, что человек будет и внешне, и внутренне освящен, то заметьте, то там обязательно будет находиться сосуд с манною. Ну, вы помните, это манна, хлеб небесный, который никогда не портился. В реальной жизни было как? Сходит хлеб, собрали, не собрали, сгнил, ну пропал, испарился. А в ковчеге этот хлеб никогда не испаряется. Этот хлеб никогда не смердит, не портится. Другими словами, ни одна истина не будет бездейственной. Ни одна истина не может быть бесполезной по той причине, что когда человек приходит в соприкосновение с Богом или со Христом, каждый стих постоянно может рассматриваться и в таком ракурсе, и в таком. То есть мы читаем Библию, и в прошлом году на это не обратили внимания, на эту мысль. В этом году читаешь, думаешь: Боже, какая интересная мысль, как я этого не заметил. Через год-два еще какая-то деталь, еще какая-то взаимосвязь с другой темой, и тема еще более глубоко раскрывается. Хлеб там не портится, хлеб там не цветет, не гниет. Слово Божье там вечно живое. Живое и действенное. Дальше. Жезл Ааронов там находится расцветший. Почему речь идет о жезле Аароновом? Да потому что, когда люди входят во святой святых и очищаются, они могут быть орудиями теперь Божьими, и они могут иметь от Бога поручение. В их руки как бы Бог вручает жезл и дает право. Бог может из таких людей поставлять церкви апостолами, пророками, учителями и так далее и тому подобное. Далее, что значит жезл Ааронов расцветший? Жезл, ну, будем говорить там, вы помните, да, из дерева все-таки был. Он был сухой. Сухой не мог расцвести, сухой не мог листья опустить, сухой не мог плода принести. Но заметьте, если человек освященный, если он подобен ковчегу, а в ковчеге должны лежать скрижали завета, то есть, ну, как бы каменные скрижали, великий нравственный закон Божий, он должен лежать внутри человека, а человек должен быть и внутри, и снаружи золотом обложенный. Потому и называется святое, святое святых. Святое золото снаружи, а внутри гниль. А святое святых – это больше, более глубокая святость. Это и снаружи, и внутри. Что значит, что этот жезл Ааронов расцветший? Что если бы, извините, уже так скажу, мы были бы сухими пеньками, высохшими сучками, что ну, по жизни потерянными людьми, грешными, о которых никто и подумать не мог, что мы можем освятиться. Если мы пойдем путем освящения, то даже сухой сучок, пусть у него набухнут почки, пустятся листочки, зацветет и произойдет плодоношение. Бог силен и мертвых воскрешать, и буквально, и духовно. Было бы желание у человека прийти к этому. Дальше. Значит, вы поняли, чем отличается первый завет от второго? Теперь вы, я думаю, наверное, понимаете, почему заветы и святое и святых так тесно связаны. Заметьте, какая красивая, разумная накладка. Святое святых и внутренняя чистота, законы, вложенные в мысли и в сердцах. Мы уже в присутствии Божьем. Мы не имеем нужды, чтобы нас кто-то учил. Мы сами уже учимся у самого Бога. Может, звучит немножко так, знаете, слишком, как говорится, может быть, для кого-то задиристо, да, с претензиями. Но я хочу сказать, это нормально, так должно быть. Мы должны учиться у Бога. Я говорю, что я нашел для себя Бога, я у Него учусь. У меня нет нужды в каком-то учителе. Но я этим как бы не хвастаюсь, что типа кто-то из вас не нашел. Я просто говорю, вот так написано, вот так оно должно быть. Без всякого, как говорится, хвастовства и без всяких претензий на какую-то особенность свою. Так смотрите, во второй части происходит внутреннее освящение. А в первой части происходят только разговоры на эту тему. Но не происходит очищение. Есть баня, есть предбанник. В предбаннике, извините, снимаем одежду. А в бане уже омываем грязь. И дальше сказано, а над ним, то есть над ковчегом, херувимы славы, осеняющие очистилище. Ну, я вам хочу сказать, знаете, кто как объясняет там это все, я уже как-то говорил и... Вы знаете, что евреям, послание евреям, первая глава буквально, что там сказано о том, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые как бы Христом на служение для нас людей. И если мы туда входим во святое святых, то есть в очистилище, Бог трудится над нами и Духом Святым, и через ангелов. Конечно, тут никто из нас не скажет до конца, или это ангел мне внушил мысль такую хорошую, подсказал, да, подал. Или это сам Христос Святым Духом, это не столь важно. Но ангелы участвуют в процессе нашего освящения, чтобы они понимали, вот это видели эту борьбу нашу со грехом, видели все наши трудности и проблемы, чтобы для них, небожителей, реальная картина с грехом, которая происходит на поле битвы человеческого сердца, была более-менее понятна и реальна. Поэтому они служебные духи, посылаемые нам для служения. Так вот сказано, что когда мы туда входим, в это святое и святых, то есть в очистилище, А ковчег указывает, что на человека, внутри которого должно быть золото и снаружи, и внутри которого должны лежать в золотом убранстве скрижали Божьи, да? Херувимы, заметьте, осеняют святилище. Ну, некоторые говорят, вот, ну, Елена Уайт пишет такое, что они как бы пытаются вникнуть, их лица обращены как бы на крышку ковчега Завета, да, они как бы вникают в великий план спасения, все это правильно. Но те же ангелы, которые в это вникают, они же и работают с нами. И они могут наше сознание осенять хорошими, красивыми, полезными, мудрыми мыслями. Над ними, над ним, над ковчегом, над людьми, входящим туда, херувимы славы, которые участвуют в процессе нашего освящения, являются служебными духами, да, и они тоже и охраняют, и мысли дают, и предостерегают, и так далее, и тому подобное. И заметьте, вот эта вторая часть называется очистилище. Но заметьте, что Павел при этом пишет. Вот он взял, рассказал. Есть небольшие неточности, ну, будем говорить, неточности в сравнении с ветхозаветним описанием, что в первой части, что во второй. Есть чуть-чуть небольшие детали. Но вот эти слова, которые говорят, о чем не нужно теперь говорить подробно, дают ответ. Павел как бы так, не то, что там щепетильно, тютелька в тютельку, вот так все описывает, чтобы не было ошибки, насколько это важно. То есть он так приводит, так будем говорить, без особого уточнения, да, вот там то-то находится, то-то, то-то, кто-то сказал, ну там еще вот это еще есть, что ж ты не сказал. Я не собираюсь все подробно там расписывать, анатомией храма заниматься. Я вам просто, в общем, говорю мысли, чем отличалась первая часть от второй. И самое важное, что мы должны перейти от разговоров, от обрядов, от символов, от церемоний, от доктрин, помните? Посему, оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. То есть, перейти, самое важное, что нужно понять, от разговоров о святости нужно перейти к реальной святости. А для этого не нужно держаться за обряд, он временный, он ветшающий, он стареющий, он подлежит уничтожению. И нужно переходить нам всем дружненько во святое и святое. А это святое святых называется очистилище. Некоторые говорят, это только единственное место, где так сказано, и поэтому нельзя так утверждать. Я вам хочу сказать, то, что единственное, единственный раз такое упоминается слово, это вовсе не говорит о том, что это может и не быть очистилищем. Святилище имеет тот же самый смысл. А это слово святилище упоминается сплошь и рядом в Библии. Святилище – это место, где происходит процесс освящения. Священник – это тот, который в этом процессе должен быть специалистом, генеральным директором, конструктором, который должен сам освятиться, знать, понимать и уметь людям объяснить. Но почему Павел говорит, о чем не нужно теперь говорить подробно? Мысль достаточно интересная. Если бы он этого не написал, расписал бы более подробно устроение первой части и второй части скинии, рассказал бы, как и почему надо за это держаться. А он как бы дает понять, что здесь вот эти символы на этом и заканчиваются. От символов нужно переходить к какой-то реальной ситуации, к реальной жизни, к реальному освящению. Что скиния с первой и со второй частью, с обрядами и омовениями святыми, святое и святых, только на что-то указывала и мысли наши поднимала, делала более возвышенными, чтобы мы уходили от этих обрядов и переходили куда? Да приступаем к престолу благодати, где одесную как бы сидит Христос. Он туда вошел во святое и святых, предтечью за нас, проложил путь нам, чтобы мы, держась за якорь, потом за канат, пришли ко Христу в очистилище. И если мы узнаем процесс, как соединиться со Христом и придем в соприкосновение с Ним, то нет смысла уже этот храм держать в голове, из чего состоит первая часть, из чего вторая часть. Точно так, как я вам когда-то говорил, кто помнит, тот сейчас вспомнит. Вечеря, которая нам дадена как обряд, да? Вечеря называется обряд, вечеря любви. Вечеря напоминает нам, как мы можем любить друг друга, если мы будем ломать свою греховную натуру и не позволим ей обидеться на ближнего. То это уже проявление любви. Не позволим сплетню пустить, это уже любовь. Не позволим раздражиться, это уже любовь или путь к любви. Но когда мы достигаем любви, входим в это очистилище, в святое святых, любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, не гордится, не превозносится и так далее. Когда это уже реально. И кто-то бы сказал, вот мы имеем эту любовь, у нас все общее, мы имеем взаимопонимание. Кто-то говорит, слушайте, давайте совершим обряд любви. И люди посмотрели бы, сказали, слушай, ну а зачем обряд любви? Мы же наслаждаемся настоящей любовью. Муж и жена, которые любят друг друга, и кто-то говорит, а вы совершаете обряд любви? Они так посмотрят на этого человека, как на инвалида. Как тебе объяснить? Ну, когда есть любовь, зачем обряд любви? Давайте совершим обряд правды. Ну, если мы правдивые, ну зачем тут обряд? Это я вам для чего говорю. Почему Павел пишет, о чем, об устройстве святого святых и святого, нет нужды говорить подробно. Почему? Это все уходит в прошлое. Это когда-то было нужно, до поры до времени, мы об этом будем читать, до времени исправления. Когда происходит исправление, это все теряет смысл, как и костыли. Ходили, радовались, что они есть, по росту подходят и очень удобные. Нога зажила, стали ходить на своих, и какие бы эти костыли не были удобные, как бы они ни подходили по росту, мы с радостью от них избавляемся. Делаю такое сравнение, чтобы было понятно. Так вот, о чем мне нужно теперь говорить подробно? Задаю вопрос. Храм разрушен. Павел вот объясняет, что все-таки мы должны поспешить к совершенству и оставить начатки учения. Дальше. Павел говорит, что мы должны питаться пищей, которая свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, а это во святом святых в личном контакте со Христом. Они в первой части. И когда кто-то говорит, что мы в первую часть, люди не имеем права входить. Ну, буквально мы не можем входить, но это же символ, говорящий нам о нашем освящении, где это произойдет. То есть, другими словами, в контакте с кем? И в каком контакте? Заметьте, приступаем к престолу благодати, который находится во святом святых. Далее. Братья имеют дерзновение входить во святилище путем новым и живым. А Христос зашел именно во вторую часть, а не в первую. В первую ему вообще нечего было делать. Хотя некоторые адвентисты говорят, нет, он вошел, это в первую часть. Я задаю вопрос, так что же он там делал? Сейчас мы будем читать. Обряды омовения, питья и яства, которые не могут исправить человека, кто с ними приходит и кто с ними в них участвует. Далее, он приготовил нам путь, и нам нужно идти. Он ходатай Нового Завета. Хватит сидеть в Ветхом Завете, переходите в Новый. Впустите меня внутрь своего храма, во святое святых вашего храма. Или войдите во святое святых моего храма, чтобы вы поняли, что в вашем святом святых и там ничего нет, там ни святого, ничего нет. Впустите меня, чтобы я там что-то сделал, поменял. А мы упорно стали, как евреи. Так ты что, хочешь сказать, что обрезание не нужно? Уши надо обрезать. Мозги надо почистить. Так вот слова Павла, который говорит, о чем не нужно теперь говорить подробно, о чем говорит? Что храм как таковой теряет, буквальный храм с буквальным устроением, с буквальными жертвами, теряет всякий смысл. Помните? Подлежит быть изменению закона о священстве, а значит и закона о храме. Дальше. Новый первосвященник, чин совсем другой, не Ааронов, а Мелхиседека, да? Далее. Ветхий Завет вообще, как говорится, уже ни к чему. Новый завет нужен. Христос ходатайствует, заключите новый завет, и ходатайствует, некоторые говорят, нет, он ходатайствует пред Богом за нас. Я вам хочу сказать, что так нравится, вот он ходатайствует за нас, а мы все время сидим и сидим, и грешим, и грешим. Но он ходатайствует, чтобы мы переходили перед нами. За нас тоже ходатайствует. Подожди, может, он перейдет. А я сейчас буду ходатайствовать перед ними, чтобы они все-таки хотя бы ползком полезли во вторую часть. Пошли на внутреннее освящение. А теперь мы читаем, что, смотрите, Христос вошел во святое святых, рассказано, объяснено, а теперь об этом не нужно подробно говорить. Потому что, имея личное отношение со Христом и постоянно возрастая, и меняясь, и освящаясь, уже храм вообще отходит в сторону, в прошлое. А у нас, обратите внимание, мы как те евреи, те хотят построить на земле, а мы построили на небе. И как те ухватились за буквальный храм, за буквальные ритуалы, что это очень важно. Но еврей без храма – это не еврей. Вот у них такое понятие. И адвентист без храма на небе – это не адвентист. Но как евреи не понимают, что там происходило и на что это указывало, так адвентисты зачастую не понимают, что там на том небе, в том небесном храме происходит. А теперь смотрите, что дальше Павел пишет. При таком устройстве, ну имеется в виду как бы храма, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Заметьте, первосвященник туда не входит. Когда адвентисты говорят, что до 1844 года Христос был в первой части и там совершал служение, задаю вопрос, какое служение он там совершал? Там совершали только священники, но не первосвященник, это первое, да? А во вторую, однажды в год, только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Тоже хочу обратить ваше внимание, вот эта деталька. Первосвященник приносил жертву за грехи неведения народа. За грехи ведения первосвященник не приносил жертву. Это просто такая деталь, которую нужно запомнить. Если мы делаем сознательный грех, жертва не приносится. То есть грех остается грехом. Никуда он не удаляется. Грехи неведения, то есть, ну, знаете, как говорится, потерял контроль, наговорил, а потом, ой, извините. Ну, ладно, это так еще. Еще, как говорится, не хватает ума, еще чего, или чего-то не понимаем, поэтому и городим иногда то, что не надо, да? Это такая деталь. Так вот, смотрите. Восьмой стих. Сим. Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. И заметьте, здесь смысл двоякий. Я уже сказал, что земной храм состоит из двух частей, и две части указывают на два состояния народа Божьего. Первое состояние – состояние Ветхого Завета, отсутствие внутренней освященности. Второе состояние символизирует освященное состояние. Они находятся в очистилище. Они в процессе постоянного освящения. Теперь смотрите. Земной храм с двумя частями, со всеми обрядами и церемониями, символизирует какой-то небесный храм. Теперь еще что хочу сказать. Первая часть символизирует невозрожденное состояние человека. Земной перстный человек. Вторая часть – небесный, горний. То, что нужно перейти от земного состояния к небесному горнему, я думаю, понятно, это по всей Библии говорит. И то, что Христос ходатай Нового Завета, говорит, переходите от Ветхого Завета к Новому, от греховности к чистоте и святости. Это называется «Войдите во святое святых, куда я вошел и дорогу проложил». Так вот, смотрите. Доколе стоит прежняя скиния. Беру сначала земную скинию в разрезе. Прежняя скиния, первая скиния, вот как мы читали во втором стихе, да? Совершаются обряды омовения. Идут разговоры о святости, но нет процесса освящения. Там нет этой силы. Это не тот кабинет, не те процедуры. Так вот, доколе стоит прежняя скиния. доколе мы цепляемся за обряды. Стоим и говорим Богу, нет, надо делать этот обряд. Без этого мы не спасемся. Пока мы цепляемся за первую скинию, мы руками и зубами цепляемся за Ветхий Завет. Обряд легче исполнять, нежели жить свято. Поэтому мы держимся субботы больше, нежели субботство. И когда начинаешь говорить о субботстве, кое-кого из субботников коробит. Нас потому субботниками и называют, неспроста. Потому что мы ходим с субботою, а не с субботством, не со святостью. Так вот, смотрите. Доколе стоит прежняя скиния, доколе мы цепляемся, что храм нужен, что он есть, что мы без него не можем, да? До тех пор, пока мы находимся в Ветхом Завете, хотя и не понимаем это. И ратуем за соблюдение буквальных 10 заповедей, а не за Нагорную проповедь. Ратуем за необходимость вечери, крещения. Я не против этого, как временного средства, но не как постоянного на всю жизнь. Доколе мы являемся, ратуем за это, то есть держимся за прежнюю скинию, за первую часть, значит, она стоит, значит, она для нас важна, значит, мы не понимаем ничего в пути освящения. То сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь для этих людей во святилище, то есть в очистилище или святое святых. Чем больше будем держаться, чем больше свои мысли будем зацикливать на этом, это говорит о чем? Что путь во святилище, заметьте, путь для людей, не какой-то символический, что мы должны идти этим путем во святилище, там, где происходит очищение. Еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. И я хочу сказать, доколе у нас будет висеть над кафедрой 10 заповедей, против которых я ничего не имею, говорю, это истина. Но эта истина объяснена в Нагорной проповеди более глубоко и детально. До тех пор, пока у нас не появится там Нагорная проповедь вместо 10 заповедей, это говорит о чем? Что мы находимся в первой прежней скинии, сидим там, нам понравилось там, а Христос стоит у дверей и стучит. С одной части скинии, со святого святых, стучит нам во святое. И говорит, стою у двери, стучу. Услышьте, переходите, я ходатайствую перед вами. Придите ко мне сюда, научитесь у меня, вот здесь. Они сидят и говорят, ты хочешь сказать, что надо субботство вместо субботы? Ты хочешь сказать, что вечерю не надо? Я ни разу так представляю Христа, вот так, который вот так взывает, смотрит и вот видит вот эту реакцию. Как помочь? Как объяснить? Евреи ухватили за свой храм, мы за свой. Те на своем стоят, мы на своем стоим. Сдвига-то никакого нет. Так смотрите. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. А теперь слушайте, что сказано о прежней скинии. Что сказано, обратите внимание, о святом, о ветхозаветнем состоянии человека и людях, которые находятся во святом. Она, это прежняя скиния, то есть святое, то есть Ветхий Завет, она есть образ настоящего времени. То есть имеется в виду, вот мы живем на земле в настоящее время, как когда-то жили в свое настоящее время евреи. Мы живем в настоящее время, в настоящем плотском состоянии, в котором приносятся дары и жертвы, вечери, обряды, многоомовения. Приносятся дары и жертвы, слушайте, не могущие сделать в совести здесь уже идет о внутреннем мире, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Что приносящего? Дары и жертвы. Или участвующего в многоомовении, в вечере Господней, в крещении. Крещение не освящает, это только обещание. Это первая часть святилища. Вечеря только говорит, сие творите в жизни, а здесь пока я вам в обряде это показываю. То есть обряд вечери – это Ветхий Завет. Это символ, только напоминающий, что делать. И если мы не делаем того, что надо делать, ломать свою плоть, свою вот эту буханку нехорошую, плоть свою, хлеб ломать, то я вам хочу сказать, никого вечеря не спасет. Это служение смертоносным буквам. Мы служим и успокаиваем себя. Как будто бы наркотик какой-то принимаем блаженный. Не спасет крещение, не спасет суббота, буквально исполненная, в лени и в радости ожидания воскресного дня, дня солнца. Не спасет наговение в тазу. Прежняя скиния есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего эти дары и жертвы. Задаю вопрос, так если в первой части вот такие дары, такие жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приходящего, если вот такое происходило в первой части, ну попробуйте докажите, что Христос в первой части чем занимался, если мы привыкли говорить и верить, что в земном храме происходило, то точно тютелька в тютельку в небесном. Значит, что Христос делал в первой части? В первой части вообще ему нечего было делать. Во-вторых, в первой части обряды, не могущие изменить человека в совести, совершались. А Христос может это делать, поэтому не мог он обряды эти совершать там. Не мог он там находиться. Кто хочет, пусть попробует, докажет. Будем читать 10 главу, там написано. Жертвы и приношения ты не восхотел. Это Христос говорит, обратите внимание, говорит как бы о Боге Отце. Жертвы и приношения ты не восхотел. А жертвы и приношения где приносили? В храме. Вот мы читаем только, читали только что. Но тело уготовал мне. Мне нужна жертва в совершенно другом храме. И Христос принес в своем храме свои жертвы. А мы говорим, вот он в первой части 1800 лет был. А что же он там должен был делать? Дальше написано, 10 стих. И которые, то есть дары и жертвы, с яствами и питьями, и различными омовениями, то есть, заметьте, без детализации, и различными омовениями, различные яства, различные питья, различные омовения, и обрядами, слушайте, относящимися только до плоти. Заповедь «не убей» говорит, не убей физически рукой, ногой, топором, молотком. Относится до плоти, то есть не до совести, не до мыслей, не до чувств. Обряд, смотрите, вечери Господней мы совершаем руками. Относится до плоти. Берем руками, берем из рук пастырских, берем руками своими, ложим в свой рот, плоть это называется. Глотаем по пищеводу в желудок, состоящий из плоти. Но это никак не освещает ни наши мысли, ни наше сердце. Если хотя бы идет объяснение толковое, ну так хотя бы мысль там появляется, но не от обряда и не от участия, а от объяснения. Объяснение заставляет наш дух мыслить, наше сознание. Так смотрите, обряды, омовения, питья, различные яства, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Слышите? А мы за это держимся, как за вечную ценность. И если мы за это держимся, если мы настаиваем на том, что эта скиния должна стоять, то сим Дух Святой показывает, что нам еще далеко-далеко, как до неба, по пути во святилище. Если там обряды относятся до плоти, а Христос может изменить человека в совести, опять возвращаюсь, что же Христос в первой части 1800 лет делал? До 1844 года. И эти яства, питья, обряды, жертвы, дары, храмы, заметьте, установлены были только до времени исправления. Читаем дальше. Христос, теперь слушайте, первосвященник будущих благ. Задаю вопрос, почему такое выражение «будущих благ»? Вот смотрите, будущее – это когда-то будет. А 9 стих говорит «она», То есть прежняя скиния есть образ настоящего времени. Заметьте, там будущее, а здесь настоящее время и настоящее благо. Какие настоящие блага? Настоящее – это не в смысле настоящее, действительное, самое лучшее, самое правильное. А настоящее, которое в настоящее время мы имеем. Что это за благо? Дары и жертвы. Истина, которую мы слышим, проповедь, которая нам открывает глаза, которая заставляет задуматься. Это тоже благо, что мы это можем слышать, можем читать, можем об этом думать. Но это же не будущее благо. Будущее благо, настоящее благо, мы читаем, какими мы должны быть, а будущее, когда такими станем. Настоящее благо нам рассказывают, где хлеб находится, и сколько туда дней идти, и как идти, и где какие приметы, где повернуть. А будущее благо – это когда мы придем и наедимся. Так вот, будущее благо находится во святом святых. Там очистилище. Там реальное освящение, реальный процесс в действии. А настоящее благо – это только разговоры о том, куда идти, как идти, и хорошо, если разговоры эти хотя бы ведутся. Так вот, Христос является первосвященником не настоящих благ. Опять объясняю, что в первой части ему нечего было делать. Не настоящих благ первосвященник, а первосвященник будущих благ. Каких благ? Будущих благ? В совести делает совершенного, который приходит уже не с символическими дарами и жертвами, а с собственными жертвами, когда он приносит в жертву свои собственные пороки, не позволяя им жить в самом себе. Христос первосвященник будущих благ. То есть, заметьте, он, как бы, если говорить храмовым языком, только во святом святых мог работать и туда зовет всех. И работает во святом святых. Ну, если говорить храмовым языком, еврейским и адвентистским. Первосвященник будущих благ. Теперь слушайте. Придя куда? На землю. Слушайте. С большею. И совершеннейшую скинию, обратите внимание, большую, уже размеры не соответствуют. Далее, совершеннейшую, это говорит о том, что тут явно уровень не тот, то храм земной из камня, из дерева, в символах, но он не может ни любви не показать, ни он в символах отображает любовь, он в символах отображает молитву, он в символах отображает теплоту чувства любви Христа. А когда он пришел в теле с этой скинией, когда тело свое принес, храм принес на землю, и этот храм гораздо больше, хотя человек меньше, чем здание храмовое еврейское, да, но вмещается-то там больше Бога, потому что разум человека может расширяться до бесконечности и бесконечно вмещать Бога, если у нас правильное отношение с ним. Так вот, он пришел с большею, уже по размерам, заметьте, уже не по образцу земной храм. Ну, по образцу я имею в виду, что характер Христа, его внутренний мир, мир Бога, да, в образах храмового служения был Израилю преподан. Почему я уже говорил, земной храм должен был строиться по образцу небесного. Да, вроде буквальный вот храм, буквальный, строится вроде по буквальному образцу, который на горе был показан, якобы как будто бы такой на небе стоит, да, макет был какой-то представлен, и Моисей его видел. Но храмом этим являемся мы на земле, а храмом небесным является Христос и Бог Отец. И то, что земной храм должен быть построен по образцу небесному, это что обозначает? Что мы должны в обязательном порядке свой характер созидать по образцу Христового. Другими словами, первая часть храмового служения святое должно быть реорганизовано, перестроено во святое святых. То есть первая часть вообще должна исчезнуть. Храм должен состоять только из святого и святых. Первое отменяется, во второе приглашается человек, и там должен он быть. Так теперь смотрите, придя с большею и совершеннейшую скинию, обратите внимание, нерукотворенную, здание строится руками. камни тешутся руками, людьми. Дерева кедровые людьми заготовлялись. Ткались ткани людьми. Завесы людьми. Подножия там медные, серебряные, золотые. Ковчег. Все людьми делалось руками. А внутренний мир, работа внутри нашего сознания, внутри нашего сердца, там руки окажутся не у дел. Там инструмент нейрохирурга. И заметьте, не рукотворенную скинию пришел Христос. Заметьте, то есть не такового устроения. Вот почему и написано, о чем не нужно теперь говорить подробно. То есть там нету таких отделений, нет таких завес, там совершенно другой проект. Планировка совсем не такая. Это образно так сказано для нас. Заметьте, даже не такого устроения. И дальше обратите внимание. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище. Обратите внимание, вот сказано, как бы во святилище в какое? Ну, как бы в небесный храм, во вторую часть вошел. Во святое святых, в очистилище. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Для тех, кто приходит к нему. Навеки может искупить. Навеки может освободить и дать жизнь вечную. Ибо если кровь тельцов и козлов, пепел телицы через кропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело. Обратите внимание. В храме что делалось? Освящалось тело. Как освящалось тело? Я сделал, принес жертву, ну хотя бы обряд совершил. Хотя бы хоть что-то услышал, хотя бы набрался сил и признался. Да, я сделал, прости. Говорит, да, прощается тебе. И очищается тело. Обратите внимание, не очищаются мысли, не очищается сердце, не очищается совесть. Тело, то есть другими словами, образно, символически происходит очищение. А настоящего очищения нет. Даже во святом святых земного храма нет, потому что там священник сам обложенный немощами и сначала приносит жертву за себя, за свои грехи. И дальше сказано, значит, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу где? В очистилище, во святом святых. Если вы заключите или мы заключим новый завет с ним, да, очистит совесть нашу, обратите внимание, от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Заметьте, где служение Богу живому и истинному, где истинное служение? Только в очистилище, только во святом святых, только в присутствии Христа. И заметьте, если мы соблюдаем обряды, не знаем, как освятиться, мы служим Богу какому? Неживому и неистинному, нарисованному, символическому, бездейственному и слабому. И дальше сказано. И потому он есть ходатай Нового Завета. Обратите внимание. Ходатай Нового Завета перед кем? Перед Отцом? Я вам скажу, не берите себе в голову таких мыслей. Мы вот привыкли вот жить вот этими установками. Нам записали какой-то драйвер в наше сознание в церкви. И мы вот теперь держимся. Нет ходатай перед Отцом. Читайте внимательно. Он есть потому. Заметьте. Очистит совесть нашу от мертвых дел. Где? Очистит. Очистилище. Мы туда должны перейти. Он есть ходатай Нового Завета. Дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, обратите внимание, кем сделанных? Нами. Где? В Первом Завете, то есть другими, во святом, когда мы находимся. Вот мы пока находимся в церкви, и продолжаем жить во грехах и совершаем обряды. Мы делаем грехи, мы находимся в Первом Завете и делаем грехи в Первом Завете. Мы находимся во святом. Сделанных в Первом Завете и сказано, призванные, заметьте, люди к вечному наследию. Заметьте, вечное наследие во второй части, в очистилище. Вечность начнется после очищения, если мы туда войдем и будем там ожидать Христа, пришествия Его. призванные к вечному наследию, получили обетованное. Заметьте, речь идет о людях. Он ходатайствует: заключите новый завет, чтобы получить обетованное, обещанное. Что? Освящение. Где? В очистилище, во святом святых. То, что было раньше сказано и показано, что никто из людей грешных, кроме первосвященника, не мог войти туда, это говорило о чем? Да, мы все в греховном состоянии. Мы туда не можем войти. Но ко Христу-то мы можем войти, ну как бы, а Христос уже там находится. Он как бы дает возможность нам, говорит: я вас считаю как святым, я разрешу вам сюда зайти, только чтобы у вас появилось желание, идите ко мне, придите, я научу вас. И мы там получим обетованное, если туда пойдем. Чтобы мы получили вечное наследие. Получили обещанное Богу. Обещанное что? Будущее благо. Наш храм должен быть храмом Бога живого. И дальше читаем. Ну, тут уже такие детали, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Ну, поэтому Христос, который завет этот, как говорится, хочет заключить, он должен был умереть. Вот он и умер, да, я уже это не буду как бы повторять, да. А теперь читаем дальше, с 23 стиха. Итак, образы небесного, заметьте, храм, устройство храма, святое, святое, святых, это называется образы небесного. А чего же небесного? Храма. Какого? Бога Отца и Сына. Образы небесного должны, то есть, заметьте, образы, буквальный храм обрядовый, да, буквально символический, да, образы небесного, потому что храм являлся только образом небесного, но не был небесным. Образы небесного должны были очищаться сими. Чем сими? Жертвами, кровью. Самое же небесное. Заметьте, образы небесного, то есть образы это не настоящие, очищаются символическими жертвами. Потому и мы, находясь в плотском состоянии, заметьте, очищаемся участием в вечере Господней. В омовении ног очищаемся. А небесное, то есть внутренний мир, святое святых, заметьте, очищается лучшими сих жертвами. Какими лучшими? Жертвою самого Христа. А жертва Христа, ну, как вот выше мы тут читали, что первый завет был утвержден не без крови. Все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. То есть вход во святое святых без пролития крови не может быть. Не распяв плоть, мы вообще не можем прийти ко Христу. Грех стоит между нами и Христом. Далее. Что значит освящаемся кровью? Это не то, что он пролил, он кропит как-то опять виртуально, как-то так мистически, а мы как-то там освящаемся. Нет. Он кропит нас кровью. И то, что раньше там написано, Моисей кропил народ там и водою, и кровью, и там иногда пишется, да? Что это обозначает? Что без пути, которым прошел Христос, без креста, который нес Христос, без распятия плоти, без пролития крови нашей греховной плоти, мы не можем освятиться. Так вот, смотрите, Христос вошел, задаю вопрос, куда? На небе, вроде в святилище. Заметьте, Христос вошел не в рукотворенное святилище. Я сейчас опять возвращаюсь. Вошел, это уже на небе. И мы говорим, что это на небе, да? Есть там святилище. Так вот сейчас мы читаем, смотрите. Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо. Обратите внимание, святилищем является небо. В самое, это так будем говорить, ну, центр вселенной, где престол Божий. Но заметьте, уже отходит речь от буквального какого-то здания. Вошел в нерукотворенное святилище. Я у Отца. Вошел в это святилище. Уподобился Отцу. Отобразил Отца, показал Бога людям. И вошел не в рукотворенное святилище. Обратите внимание, я сейчас возвращаюсь к тому, что мы только что читали. что Христос, 11 стих этой же 9 главы, Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, заметьте, вот он пришел с этой скинию, нерукотворенную. Этой скинией был его храм тела. И теперь смотрите, придя с этой скинией на землю и показав истинное жертвоприношение в истинном храме, показав свою жизнью, как и что нужно делать в жизни, да, чтобы спастись. Теперь смотрите, совершив это, вошел опять в нерукотворенное святилище, опять не такового устроения, в более совершеннейшую скинию, нежели из камня, золота, серебра, меди и кедровых деревьев, в такую же нерукотворенную и не такого устроения, похоже на домик с крышей. Заметьте, вошел не в рукотворенное святилище. Если образно, то он вошел во святое святых, как мы читали, но это обозначает, что мы туда должны перейти. Это не то, что он вошел в эту часть, не то, что он там находится, а что это продолжение еврейских ветхозаветных символов. Он туда вошел. И нас туда зовет, перейдите на новую ступень, на более высокий духовный уровень освящения. Позвольте мне совершить освящение внутри на уровне мысли и сердца. Вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо. Не по образцу того храма, который на небе, не в такое святилище он вошел, а в самое небо. Сел с отцом на престоле его. Я и отец одно. Ну, когда говорят, ну, мы не можем туда входить, ну, если это связывать с храмовым служением. А Христос говорит, все стою у дверей и стучу. Кто услышит и отворит, войдет, добавляю уже это коротко, и победит. Побеждающий сядет со мною на престоле моем. Ну, если отец образно на престоле благодати, там сидит уже и Христос. И побеждающий тоже сядет там, где? На престоле моем, где я с отцом сижу. Как сказать, что мы не можем, люди, мы не можем входить во святое святых? Мы туда должны войти. И побеждающие именно туда войдут и там сядут. Но я хочу сказать, ни в святилище, ни в здании не хватит места там. Тут не рукотворенное святилище. Я вошел в отца, в его храм. Я отобразил, видевший меня, видел и отца. Покажи нам отца. А вы что, не видите? И дальше. Значит, вошел он в самое небо. Вы обратите внимание, вот сколько деталей. Тут уже отходит Павел, отходит от храма. А читая дальше, мы сейчас подойдем к 11 главе Евреям, где написано. Посему, ну вот, помните там, что мы должны прийти к совершенству, да, и посему там все переводится, потихоньку подводится, да, к чему? Верою, вера же есть осуществление ожидания. Мы должны прийти в соприкосновение веры со Христом. И вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В чем невидимом? Внутренний характер еще не видим, но вера – это сила, которая нас к этому приведет. Этого характера еще нет, мы только говорим об этом. Но мы это, если войдем в невидимое святилище, будем в этом символическом святом святых, то есть в присутствии Христа, то вера есть осуществление ожидаемого. Это конкретная дорога со святого во святой святых, от Ветхого Завета к Новому Завету, от плотского состояния к освященному, в тесное соприкосновение со Христом. Уже не я живу, но Христос во мне. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. И дальше вы помните. Верую Енох, верую Давид, верую Моисей, верую Авраам, верую, верую. Обратите внимание, к чему Павел подвел евреев. Это люди без храма, без всяких там этих символических вер и умственных нагромождений. Достигали святости, находились в присутствии Христа, входили во святое святых, не будучи ни священниками, ни первосвященниками, и освящались. Вот так, как Павел пишет. Что я не мог уразуметь, там вот эти люди, как говорят, мирские, живут во грехах, от жира выкатились глаза, я было позавидовал им, доколе я не вошел во святое святых и не уразумел. Доколе не вошел во святилище и не уразумел. Как он вошел во святилище? Буквально нет, духовно. Доколе я не пришел в соприкосновение со Христом, и он мне этого не объяснил. Я этого не понимал, поэтому и завидовал. А потом все понятно. Я вошел во святилище, в присутствие Божье. Так вот и Христос вошел не в рукотворенное святилище. То есть, обратите внимание, ни с какого там камня, ни с какими символами. И в Новом, заметьте, Завете, во Святом Святых, уже никаких жертв не было. Уже никаких символов не надо было совершать. Христос – Пресвященник будущих благ, работник внутри человеческого храма, во Святом Святых человеческого храма. И дальше сказано, значит, Он вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Это уже пред Отцом предстать, ходатайствовать, подожди, Господи, пока, может быть, они заключат Новый Завет и, может быть, перейдут из Святого во Святое Святых. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как пересвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. То есть для уничтожения греха не то, что он уничтожил, грех остался. Он уничтожил себя и показал путь уничтожения греха каждому из нас, самому себе. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения, а для не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Задаю вопрос, вы поняли, почему не для очищения? Очищаться нужно в присутствии, в личном контакте со Христом, то есть, как бы, образно говоря, языком храмового служения, нужно войти во Святое Святых и в очистилище, и там очиститься, и там ожидать. Я вам попутно что хочу сказать. Когда я вот слушаю, как иногда адвентисты говорят, опять хочу сказать, не воспримите меня неправильно. Как адвентисты говорят, так я и говорю. У меня нет цели там унизить, посмеяться, вот они не умные, не так понимают, вот один я такой умный. Я это говорю для того, чтобы мы задумались, для того, чтобы мы поняли, чем мы занимаемся, где мы сидим, во что мы верим. Понимаете? Когда я слышу, когда говорят, мы верою входим туда, я говорю, вы вообще задумываетесь над словами, мы туда верою входим? Входим, это если мы вошли, то мы уже не входим, мы уже там находимся. Если мы входим, то, может быть, мы все время бьемся, а дверь не входит, не открывается, и мы входим, но никак не входим. Далее, еще вариант. Если мы туда входим постоянно, то значит вошли-вышли, если мы постоянно входим. А во Святой Святых нельзя входить и выходить. Рожденный свыше грешить не может. Во Святой Святых, если мы входим, то мы там уже живем. А если мы входим, то мы не живем. Мы себе внушаем что-то. А там, надо заметить, войти и ожидать в состоянии процесса спасения, каждодневного очищения от греха. Выходить оттуда не надо. И мы когда вот говорим, вот привыкли вот эти фразы повторять, мы не задумываемся, что мы говорим, что за фраза, что она обозначает. Мне, например, не нравится входить и выходить с автобуса. Мне нравится войти и ехать. И приехать куда надо. А входить, выходить, это я не знаю. Спорт какой-то. Так смотрите. Очищение происходит во Святом Святых. И мы туда должны войти. Я вам скажу, из того, что я вот сейчас уже объяснил. Думаю, уже кое-кто из вас, может быть и многие, начинают понимать. То, что Бог дал Елене Уайт видение о том, что Христос перешел из Святого Святых как бы в 1844 году. Это было видение. То, что Христос перешел из первой части во вторую, это не просто, что вот он там храм, опять это здание, опять рукотворенное, опять эти переходы, опять церемонии, чем занимался, вы понимаете? Видение всегда образно. Там никогда не надо понимать все буквально. То есть все несет само в себе, это видение, каждая деталь этого видения несет какую-то смысловую нагрузку, какую-то информацию нам хочет передать Бог. То, что было показано, то, что там мы рассчитывали, мы, я имею в виду как адвентисты, да, То, что рассчитывали пророчества 2300 вечеров и утр об очищении святилища, то, что мы вникли, это все было правильно и было хорошо. То, что Бог открыл это было правильно, умно по тому времени. На уровне, на котором находился адвентизм, была и показана вот эта как бы небесная картина о переходе Христа со святого во святой святых. Образно было показано, как будто, ну, раз переходил, то там находился. Но я вам говорю, что это видение, это нереальная картина. Где-то я помню, может, кто-то из вас помнит, что Христос на огненной колеснице въехал во святое святых. Хотя кони, хочу вам так сказать, нечистые животные туда не могли. Да и на конях туда никто сроду не ездил, если уж так говорить, если храм и колесница какая-то. Это образная, символическая какая-то картина. То, что Христос вошел, то, что указывалось на какую-то дату, говорилось, что вы уже созрели к той дате, вы уже должны понять разницу в служении в первой части и во второй. Разницу в Ветхом Завете и в Новом, что значит нынешнее благо и будущее благо, что значит обетованное Христом и где его можно получить. То есть вот это видение конкретно адвентистам о чем говорило. Переходите, открылся закон Божий, слава Богу, поняли про субботу, слава Богу, поняли, что закон не отменен, слава Богу, но не останавливайтесь на этом. Христос переходит с первой части во вторую, и вам как бы дает понять, переходите и вы. Перейдите на более высокий уровень. Я уже говорил об этом. Почему адвентисты до сих пор носятся с 10 заповедями? Я этим не говорю, что они отменены. Они сроду не могут быть отменены, потому что не может быть отменена заповедь «не убивай». Это глупость и абсурд. Но я говорю, почему до сих пор адвентисты с этим носятся, когда Христос еще в первом столетии, в момент своей жизни, проповеди, в Нагорной проповеди уже сказал, что древним сказано «не убивай», а я говорю, если ты не убиваешь, но ненавидишь брата своего напрасно, то человек убийца. Древним сказано «не прелюбодействуй», физически, буквально. А я говорю, смотришь с вожделением, пусть ты ее не трогаешь, пусть ты с ней не совокупляешься, ты уже прелюбодействовал, ты уже грешник. Почему у нас до сих пор висят скрижали? А потому что они висят по той причине, что мы держимся за храмовое служение. Опять за тот же Ветхий Завет, опять за те же обряды. Мы упорно стоим на своем и говорим. Мне часто говорят, ты слышал, что Елена Уайт писала, что адвентисты будут заканчивать дело Божие? Я говорю, слышал. Только вопрос, какие адвентисты? В какой части? Те, которые во второй части, которые вошли в очистилище, те, которые, о которых пишет Откровение 14 глава с 1 по 5 стих, Агнец на горе Сионе, с ним 144 тысячи, у которых нет порока никакого пред престолом Божьим, в очах Божьих они чисты. Если вы про этих адвентистов, то да, Елена Уайт правильно писала, адвентисты будут заканчивать, ну, не номинальные, а освященные, 144 тысячи, которые называются ангелами в Писании. А если вы про тех, которые ни рыба, ни мясо спят на собрании, не живут во грехах и говорят, что мы ничего не можем. Если вы имеете в виду тех пастырей, которые говорят, что мы ничего не можем, что мы осветимся в момент пришествия, то я говорю, оденьте очки и читайте внимательно Библию. Не обижайтесь. Надо так сказать. Я говорю, зачем эта вся тавтология? Кому она надо и какую пользу она приносит? Она вред приносит людям. Вы видите, да? Насколько все в Писании по-другому. А если говорить о том, в каком состоянии вообще адвентистский народ сегодня находится, большая масса, основная, то я вам хочу сказать, они уже закончили дело Божие, причем печально и позорно. И то, что адвентистский народ не трогают, не гонят, а мы все готовимся гнать, что нас будут гнать. Да не за что нас гнать. Читайте внимательно ту же Елену Уайт. В «Великой борьбе», там где-то, не знаю, в районе 30-й страницы, где-то, помню, читал. Она пишет. Народ, когда церковь Божья была святой, праведной, ну, первая христианская церковь, сатана не мог этого терпеть, он вызывал злобу управителей, он устраивал гонения на них. Дальше она задает вопрос: почему сегодня нету гонений? Потому что мы отошли от тех идеалов чистоты, святости и нравственности. И она пишет: если бы мы сегодня опять возродили святость первой христианской церкви, гонения вновь бы разгорелись. Чего непонятного? Все как Божий день. Видно, понятно, все светлое. Гнать за субботу, что сало не едим. Ну, празднуйте свою субботу, не ешьте сало, другим людям больше будет. Они не будут в обиде, что мы сало не едим. Что мы несем миру? Субботу, свинину, десятину? А кому она надо, это все? Это мы несем свечи. Иконы несем. Талмуды какие-то несем. Нам же нужно миру. 144 тысячи миру покажут Царство Божие внутри себя. Миру покажут, что можно жить. А если так можно жить, то тогда можно и мир по-другому устроить. Люди, одумайтесь. Люди, поменяйте свои ориентиры, поменяйте свои ценности. 144 тысячи, они откроют путь святости. Захарии, не помню, там 11, 12 глава или... Там помните, в последние дни дому Давидову и жителям Иерусалима откроется источник для омытия греха и нечистоты. Откроется источник для омытия греха и нечистоты, слышите, нет? 144 тысячи непорочные пред престолом Божьим. Вот они знают этот источник, вот они там пьют. И откроется тем, кто хочет это. Это путь во святилище, во святое святых, в очистилище. Павел пишет: закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Так этот закон он разумел во святом святых, научен самим Христом. И закон реальный, закон действенный. А теперь читаем 10 главу послания евреям. 10 глава с 1 по 39 стих. Закон, имея тень будущих благ, обратите внимание, закон какой? Церемониальный, обряды, питья, омовения, жертвы, дары, да? Закон, то есть ветхозаветний закон. Даже нравственный закон, он имеет тень будущих благ. Почему тень от будущих благ? Потому что настоящее благо, закон говорит, не убивай. Хорошо, если я физически не убиваю. Но будущего, главного блага, очищения сердца от ненависти к человеку, он не дает. Закон говорит, не убивай. Я не убиваю, а потом чувствую, а внутри-то зло. Я все равно убить хочется. Но не убиваю. Так вот, и будущее благо. Это даже дух ненависти, неприязни будет, человек от него будет освобожден. Закон, имея тень будущих благ, и обрядовый, и закон о священстве, и о жертвах, о левитах, да, закон десятисловный, закон, имея тень будущих благ, обратите внимание, не благо, а только тень от них, указатель, куда идти к этим благам. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, то есть нереальное освящение, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, одними и теми же вечерями и ногомовениями, каждый год или каждый квартал или каждый месяц постоянно совершаемыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. А мы за это цепляемся. Новозаветний обряд, мы опять его в ветхозаветний, как говорится, ракурс превратили. Нам опять хочется. Вот обряд, без обряда мы не можем. Никогда не, заметьте, закон только тень будущих благ. И никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Святое святых – это тень будущих благ. Указатель со святого во святое святых через завесу. Ветхий завет никогда не может сделать совершенными приходящих, находящихся в этом завете. Находящиеся во святом, никогда люди эти не освятятся. И дальше. Если бы было наоборот, можно было стать совершенным. Иначе перестали бы приносить их. Если бы обряд освящал, если бы вечеря помогала, то мы бы совершил вечерю, однажды, значит, совершили обряд, были бы очищены однажды и не имели бы уже никогда сознания грехов. Не в смысле не будем сознавать грехи, а мы их не будем делать, поэтому и не будем сознавать грехов. То есть совесть нам не будет о них сигналить. Но жертвами, я добавляю, вечерями, ногомовениями и другими, будем говорить, символами Ветхого Заветными, Новозаветными, жертвами каждогодно, добавляю, только напоминается о грехах. О том, что они есть, и о том, что от них нужно избавляться. Это все из благ, какие они несут и какие нам дают. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Ибо невозможно, чтобы вечерей ногомовения освящало человека, освобождало от грехов. Посему Христос, входя в мир, теперь слушайте еще мысль, входя в мир, говорит, а когда это он входил в мир? Вот когда он еще стал агнцем, закланным от создания мира, а не когда он входил в мир, родился младенцем. Когда он родился младенцем, он не мог так и мыслить. Когда он уже выходил на проповедь, он это уже понимал. Сказано, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения, обратите внимание, символической жертвы и символического приношения, обряда, заметьте, ты не восхотел. А где жертвы и приношения приносят? В храме, в скинии. Если ты жертвы и приношения не восхотел, а храм захотел, зачем храм без жертвы? Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Обратите внимание, жертвы и приношения нужно было принести не в символическом виде, не в символическом храме, а где? В храме тела моего. Тело уготовал мне. Все, что когда-то будут евреи совершать в храмовом служении, жертвы и приношения, обряды, церемонии, питья и так далее, ты должен будешь наяву в своем теле совершить. Дальше. Все сожжения какие? А вот те, которые в храме приносили. Все сожжения и жертвы символические за грех. Символические. Неугодны тебе. Тогда я сказал. Вот иду. Как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. Какую волю? А воля его какая? Жертвы приношения мне символически не надо. Принеси настоящую жертву тебе, Сын Божий, Сын мой придется в своем теле. Это воля Отца. Поэтому Христос говорит, вот иду. Как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, без храмов, без отделений, без буквальных завес, без всяких символов, исполнить волю твою в храме своего тела, в натуре показать. Все, все символы, на что указывали эти символы, отобразить, проявить в своей жизни, в реальной жизни. И дальше. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, тут свободно можно добавить, ни храма, ни храмового служения, которое приносится или совершается по закону, обратите внимание, не по вере. Так надо, Бог сказал. Приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. То есть никаких символов мне не надо. Потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою, Боже. И заметьте слова. Отменяет первое, что первое? Ну, как бы, первая часть храмового служения, святое, полностью отменяется. Я задаю вопрос, как же на небе оно осталось? Это первое отделение храма. И как там Христос, и чем он там занимался? Тут написано, отменяет первое, то есть Ветхий Завет отменяется. Он недействительный, он не спасет человека. Это подделка. Первая часть храмового служения, святое, полностью отменяется. Мы читали, близко к уничтожению, уничтожается. Чтобы постановить второе, остается только вторая часть. храма, как бы если говорить о символическом храме. Остается Новый Завет, остается Святое Святых, остается святилище. То есть личные отношения со Христом, да и аминь, начало и конец, альфа и омега. Все. Отменяется первое. Но я хочу сказать, а половина храма это храм? Ну, если говорить, что земной устроен по образцу небесного. А тут уже, извините, это как дом разрезан пополам. Отменяется первое, чтобы постановилось второе. Далее, я вам сказал, скиния, святилище упоминается двояко. Скиния и целиком скиния, и первая и вторая часть. И первая часть тоже называется скиния, и вторая часть называется скиния. Первая часть указывает на земное, плотское состояние человека. Вторая часть на возрожденное, небесное. Далее, целиком скиния земная указывала, тут все в обрядах совершалось, указывала на что? Что это земной храм. И так должно совершаться в теле человека земного, если он хочет спасти. И вот этот храм отменяется. Я говорю, почему он был и разрушен? Почему? Потому что постановляется второе. На небе новый храм. И этим храмом, я уже говорю, потом еще буду подводить итоги, еще кое-что прочитаю, да. Этим храмом является Бог Отец и Сын. Сын пришел со скинию. Откуда он ее принес? С неба пришед. С новою, большую, нерукотворенную, совершеннейшую и не такого устроения. Далее, он вошел во святилище в какое? Опять, в нерукотворенное, в самое небо, в самого Бога. Центр, сосредоточие, центр всей вселенной, Бог, его храм, к которому мы должны прийти. И он говорит, я в Отце, и Отец во мне. Два храма – это один храм. Отменяется первое. Отменяется земное служение со всеми обрядами, а у нас остается на небе. И постановляется второе. Придите ко мне уже не в здание, не с обрядом, не с ягненком. Придите со своей жертвой. Что вы хотите принести в жертву ради меня, ради моей крови, ради моей любви к вам? И дальше написано. По сей-то воле. Какой воле? Что ни жертвы, ни приношений, ни всесожжений ты не восхотел, а в теле Христу нужно было совершать. А это о чем говорит? Что и нам в теле надо совершить. Христос говорит, взял хлеб, преломив, сказал, сие есть тело мое. Хлеб – это только символ моего тела. За вас ломимое. Сие творите. Не хлеб ломайте, а вот так ломайте свое тело. По сей-то воле вечеря должна совершаться внутри нас. Ежедневно. Каждое преломление нашей греховной плоти, каждое распятие ее, чтобы она себя не проявила, и мы не обидели какого-то человека чем-либо, да? Каждое распятие нашей плоти называется вечерей Господней. И сие творите постоянно каждый день в мое воспоминание, а не раз в квартал. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Я хочу сказать, единократным, мы говорим там, ну его же один раз распяли. А я хотел бы так сказать, единократным, то есть он как начал его приносить свое тело в жертву в земной жизни, так и закончил, только когда его распяли. Тоже единократное принесение тела Христа. Мы освящены, если идем тем же самым путем, единократно, постоянно, систематично, приносим свое тело в жертву, ну, приносим свои мертвые дела, свою плотскую похоть, да, в жертву Господу. Если мы идем этим путем, входим во святилище и тоже совершаем то же самое жертвоприношение, то мы освящены. И дальше сказано, и всякий пересвященник ежедневно стоит в служении. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Священник, выходящий за кафедру, многократно говорит одни и те же проповеди, что мы не должны грешить, что мы должны быть святыми. Когда ходит до дела, он тут же говорит, что мы не можем. Но сама проповедь о том, что мы должны святыми быть, не освящает человека. Вечери, которые он преподает, и многомовения, они не освящают человека. Это никогда не может истребить грехов человеческих. Он же, то есть священник Христос, первосвященник, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Обратите внимание, уже как бы не в храме. Вошел в самое небо, а не в храм. Уже даже не говорится. Навсегда воссел одесную Бога. Ожидая затем, доколе враги его... Слушайте, если говорить храмовым языком, он вошел во святое святых. И там воссел одесную Бога. А теперь слушайте. Ожидая затем, когда враги его... Я вам сейчас скажу, враги какие. Ну, те, которые вообще не понимают, как туда входить, их-то и врагами трудно назвать осознанными. Ну, враги, ну, такие, от непонимания, да, от неведения. Ну, люди мира сего, люди, которым это не открыто. А вот есть тут такие, о ком он говорит. Ангел Ладикийской церкви, напиши. Так говорит аминь, свидетель верной истины. Знаю твои дела. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ты несчастен, нах, нищ, неб, слеп. Да? Ты говоришь, я богат, разбогател. А я говорю, ты нищ, слеп, нах. Вот они враги. Доколе они будут положены где? Во второй части. Почему они не положены? А потому что они находятся в первой части. Они не хотят заключить Новый Завет. Им понравилось в Ветхом Завете. Он воссел одесную Бога, как бы во святом святых, ожидая затем, доколе, пройдя его путем, враги раскаются, примут этот путь, поверят, пойдут, придут к нему и положены будут не в смысле там бездыханными, а положены будут, то есть преклоняться, падут низ и сказать: Господи, ты был прав. Положены будут подножие ног его. Ибо он одним приношением своей греховной плоти, так будем говорить. Ну, греховной плоти не в смысле, он делал грех, но плоть имела наклонность к греху. И он эту наклонность плоти принес жертву. Одним приношением навсегда сделал. Заметьте, одним приношением. И если, и это как раз указывается на путь, как мы должны освятиться, да? Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Заметьте, не святых, а находящихся в процессе освящения, то есть спасть в состоянии постоянного спасения от греха. Одним приношением показал путь, что без пролития крови, без несения креста ничего не получится. Без личных отношений со Христом через работу Святого Духа ничего не получится. Одним приношением, одним примером показал всем людям, что если пойдете этим путем, то станете совершенными, у которых чувства навыкам будут приучены к различению добра и зла, что вы уже будете не начатками учений Христова заниматься, да, а твердая пища у вас будет. И если вы станете совершенными, то вы будете находиться в состоянии постоянного освящения. О сём свидетельствует нам и Дух Святой. Зачем? О чем, вернее? Что мы тоже можем стать совершенными, и Христос способен это сделать, если мы пойдем этим путем. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней. После каких дней? Когда они перейдут из святого во святое и святых. От Ветхого Завета заключат Новый Завет. И я ходатайствую именно перед ними, чтобы они заключили со мной Новый Завет и поняли важность для этого завета, для спасения человека. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли сердца их, и в мыслях их напишу их. Вот заметьте, это называется войти в очистилище, чтобы такое произошло. Во святое и святых. Дальше. И грехов их, и беззаконий не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Обратите внимание, уже не нужны ни жертвы, ни обряды. Не нужно, где прощение. А прощение, когда уже сердце изменится. А когда сердце изменится, а зачем приношение, зачем обряды? Зачем совершать обряд любви, когда любовь есть? А где прощение грехов, там нет нужды, не нужно приношение за них. Итак, братья, теперь слушайте, по поводу того, что кое-кто пишет мне тут в чате, что люди не могут туда входить, слушайте внимательно, попробуйте оспорьте. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, вы уже поняли, тут не может идти речь о первой части, оно вообще отменяется. Речь идет о второй части. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Обратите внимание, что значит посредством крови? Он туда вошел только посредством крови, посредством распятия на кресте своей плоти Адамовой, которую он унаследовал. Мы имеем дерзновение, не дерзость, а дерзновение. Если мы без крови туда входим, у нас, знаете, все-таки кровь, мы с кровью Христа входим, вы ни с чем не сходите, кроме как с разговорами. Входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, это обозначает, что мы туда можем войти только тем же путем, путем кровавым, путем распятия нашей греховной плоти, как это Христос сделал и за что получил право туда войти. Так вот, братья, имея дерзновение входить, заметьте, братья туда могут входить. Куда? Во святилище, конкретно, во святое святых, во внутреннейшее, за завесу, посредством примера самопожертвенной жизни Иисуса Христа. Дальше смотрите. Путем новым и живым. Почему сказано новый и живой? Старый путь и неживой. Мы входим туда в символах, через участие в обрядах, через какую-то мистику. Вот знаете, вот католики объясняют, там еще кое-кто объясняет. Да и мы уже многие так понимаем, что когда мы едим вечерю, мы молимся, веруем, начинается мистический какой-то такой сеанс, чуть ли не спиритический, хлеб, когда мы его съедаем, прижмурив глаза, хлеб превращается в буквальное тело Христа, и мы соединились со Христом. Хлеб в тело, вино в кровь буквально, и уже не я живу, а Христос. Я говорю, очнитесь, посмотрите на своего врага и почувствуйте, что у вас внутри сразу появится, как вы глянете на своего врага. Далеко не Христовые чувства. Так вот, путь обрядовый, путь символический, путь разговоров о святости без вхождения во святой святых, это путь старый и неживой, другими словами, мертвый. Служим смертоносным буквам, несущим смерть. Буква убивает, а дух животворит. Так мы, заметьте, братья туда могут входить во святилище, если они несут крест и проливают кровь, приносят духовные жертвы, то они освящаются и имеют право на вхождение во святое святых. Я вам что хочу сказать. Процесс вхождения во святого святых, если говорить храмовым языком, это два помещения, между которыми завеса, это шаг сделал за завесу, вот ты и уже вошел, уже во святом святых. В реальной жизни это процесс постепенного перехода. Мы не можем сегодня вот так начать путь, живем в грехах, завтра двух раз перешли, и уже все, и нет осознания грехов, и не делаем греха, и святые, и преподобные. Уже такого не бывает. Но если мы начали с одним грехом бороться, начали проливать кровь своей греховной плоти и начали освящаться, мы двинулись в сторону святого святых. Каждый последующий шаг – это каждодневное приближение к святому. И мы называемся святыми на языке Библии, совершенными, не потому что мы совершенны абсолютно как Бог, не потому что мы святые абсолютно как Бог. А если мы живем в соответствии с тем уровнем познания, которое мы имеем, и идем в ногу, то даже если мы первоклассники, и уровень святости наш на уровне первоклассников, но если нам больше не открыто, а мы там что-то делаем, чего еще не понимаем, для нас это не считается грехом. Сколько нам открыто, если мы это выполняем, мы уже святые. И если мы на уровне нашего познания начинаем освящаться, то мы уже вошли во святое святых. Пусть не к самому престолу, пусть только за завесу, пусть сантиметров 20 дальше, пусть кто еще 30, кто 40 сантиметров дальше, но мы уже туда зашли. Процесс освящения, уже помывка в этом очистилище, в этой бане водной, уже началась. Так вот, смотрите, мы туда имеем братья, имея дерзновение входить, заметьте, братья, сестры тоже, тут не об этом идет речь. Сестры тоже имеют право туда входить. И заметьте, путем новым и живым, не через обряды, не через священников, не через храмовые служения, не через символы и доктрины. И дальше, который Он, то есть Христос, Слушайте, вновь открыл нам через завесу. Вам не приходило в голову, почему написано «он вновь открыл»? Слово «вновь открыло» говорит о чем? Что он и раньше был открыт. Так вот, и послание евреям 11 глава, которые верою достигали и того-то, того-то, и того-то, и того-то. Это говорит о том, что в Ветхом Завете уже многие входили этой дверью. Даже не имея, будем говорить, еще такого реального примера жизненного Христа, который мы имеем. Они жили до этой великой жертвы, а мы после. Мы уже знаем, мы уже читаем, мы уже слышим, что апостолы писали. Читаем, видим и читаем. А те люди не имели этого примера, но они понимали. Они приходили в тесные соприкосновения со Христом, входили туда путем новым и живым. Заметьте, те, которые были в храме, не были Божьими орудиями. Ни священники, ни первые священники. А были пророки, которые понимали волю Божью больше, чем эти первосвященники, священники, левиты. Они входили во святилище путем новым и живым верою, через личное соприкосновение без храмового, без участия в храмовом служении. Я не хочу сказать, что они там не ходили туда, они ходили. А когда их не пускали, так и не ходили. Но Христос вновь открыл нам путь новый и живый. Это говорит о том, что люди уже входили еще в Ветхом Завете туда, и Евреям 11 глава об этом пишет. Который он вновь открыл нам через завесу. Теперь слушайте, какая завеса? Из кож там, да? Или из какого-нибудь весона? Слушайте, уже объясняется, что это, заметьте, он открыл путь нам куда? В святилище, в какое? В свое. Через что? Через завесу. Через какую? Через плоть свою. Вот мы живем внешне. Что-то внешнее говорим, что-то внешнее делаем, исполняем, да? Вот наш храм. Внешнее соблюдение заповедей Божьих, да? Вот наша плоть, завеса. Греховная плоть. Ну, я так говорю, буквальная плоть, как бы завеса, которая скрывает внутренний мир. Но он же есть, он же живой, он же функционирует. Далее. Плотью является, согласно Библии, еще что? Не только это наша буквальная плоть. В Библии плоть называется наше греховное сердце. Мир неосвященных страстей, эмоций, чувств, похотей. Так вот смотрите, он открыл нам путь. Куда? За завесу. За какую? За свою плоть. Куда? В свой внутренний мир. Придите ко мне, я научу. Мир мой даю вам. Я пошлю вам Духа Утешителя, и через него вы узнаете мои мысли, проникните в мой внутренний мир, во святое святых моего храма. Когда придете в соприкосновение с моим святое святых, вступите в контакт и что-то поймете, вы поймете, что у вас до сих пор было закрыто ваше святое святых. Но оно не святое святых, оно грешное из грешных. Но вы поймете, что там должно быть святое святых. И вы откроете, поняв мои мысли, уразумев мою волю, откроете свою завесу и позволите мне туда войти. Ну как откроете? Распнете ее. Через пролитие крови. Посредством крови войдете в мое сердце или я в ваше. Если вы распнете свою плоть, которая стоит преградою на пути, чтобы Бог с нами общался. Значит, который он вновь уже, этот путь был открыт, вновь открыл нам, заметьте, чтобы мы этим путем новым и живым имели дерзновение входить во Христа через завесу, то есть его плоть, которую он распял. Когда он на кресте уже, как говорится, совершил последний подвиг, завеса разодралась, то есть символ и суть встретились. И дальше написано, и имея великого священника, слушайте, уже над домом Божьим, заметьте, не над зданием, и имея великого священника, если мы туда входим, то мы соприкасаемся со Христом, становимся его домом, а он становится великим священником или первосвященником над домом нашим. Мы дом Божий, если сохраняем веренное нам до конца. И дальше написано. Имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, а не с полными сумками обрядов, краплением собственной, краплением собственной крови, очистив сердца от порочной совести. Вы, я думаю, поняли, о чем я сказал? Краплением собственной крови. Без пролития крови мы не можем очиститься от греха. Разговоры про дешевую благодать – это разговоры ленивых христиан. Сроду никогда никто так не осветился. И когда мне кто-то говорит, вот я благодатью спасаюсь, у меня греха нет, я очищен. Я говорю, хорошо. Я смотрю за этим человеком просто в течение, я говорю, 5-10 минут. И слушаю, что он говорит. А потом говорю, ты осветился, да. Ты только что такое говорил, да. Ты вот такой, вот так только что отнесся к человеку. И молчу. Я говорю, ты понял, да? Ты никакой благодатью и никак ты не освящаешься. Это просто так, разговоры глупые и ненужные. Значит, заметьте, краплением собственной крови, очистив собственные сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Какой? Вот той, которую священники кропили? Да нет. Водою чистой – это чистым словесным молоком, которое исходит из уст самого Христа. Не из уст людей, священников, пастырей, а из уст Христа. Работа Святого Духа, через которую Христос общается с нами. И дальше сказано, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. А что он обещал? Что я могу вам обещанное подарить, что вы можете быть похожими на меня, можете уподобиться мне. Теперь смотрите, будем держаться исповедания упования, будем держаться за того, на кого, в кого мы веруем и на кого уповаем, за Христа. Тут уже заметьте, храм отходит со всеми этими атрибутами храмовыми. Будем внимательны друг к другу, извините, что так скажу, а не к обрядам, поощряя к любви и добрым делам друг друга, а не к участию в обряде, и говорит, вот ты же не участвовал 3 раза. Ай-яй-яй. Не будем оставлять собрания своего. Заметьте, он пишет евреям. Они почему-то оставляли собрание своего. Потому что в собрании там уже не говорилось об этих храмах, о святилищах. Там говорилось о чистоте, о работе Святого Духа, о том, как научиться слышать, как отличать, как повиноваться и как освящаться. А евреям же, ну как это так, оставляют собрание? Обрезание не надо, а я обрезан, так что я совсем, извините, уже какой-то плохой. А жертву как? Это что, мне теперь вот ходить, каяться, бороться, да? То я принес барана, и все было чисто. А настоящий баран оставался живым. Вы обратите внимание, все, отводится теперь от этого, отходит. Будем держаться исповедания упования неуклонно. Будем внимательны друг к другу. Не будем оставлять собрания, где говорится теперь об истинном святилище, о том, что мы должны прийти не в буквальный храм, не в небесный буквальный храм, а в настоящий небесный храм во Христа. И так, кто во Христе, тот новая тварь. И дальше. Но будем увещевать друг друга. Если кто не дослышивает голос Божий, то друг другу подсказывайте. И тем более, помогайте друг другу слышать голос Божий, чтобы прийти в соприкосновение с Ним, чтобы чем более усматривайте приближение для оного, дня оного, в смысле дня как бы пришествия. Ибо если мы, слушайте, я добавляю, вошед во святое святых, в очистилище, начали очищаться, если мы, получив там познание истины, о чем? О пути и о процессе освящения, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Обратите внимание, уже никакие жертвы, никакие обряды, никакие церемонии не имеют никакого смысла. Не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если мы вошли во святое святых, то уже оттуда выходить нельзя. Вы понимаете, состояние святости, входить, выходить, это не свято. То грешу, то каюсь, то грешу, то каюсь. Если вошли, то поселились. и должны оставаться в этом состоянии. Но сказано, если получишь познание истины, произвольно грешим, то есть не боремся, то мы, да, действительно вылетаем из святого святых, и больше не остается жертвы за грехи, никакие обряды, никакая церковь, никакие благодати не спасут, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Каких противников? Я не согласен, я протестую, у меня свое мнение, я считаю по-другому. Ну и хорошо, и считай, великий математик. Считай. Дойдет до дня суда, посчитаешь. Каким счетом на тебя придет, какие счета придут и по каким счетам придется платить. И дальше написано. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Где? Заметьте, это уже не идет. Но это ж как где попирать? Он вошел во святое святых. Он там сидит, а я туда зашел и там попираю. Ну вы понимаете, абсурд какой получается. Здесь уже как бы сказано, что вот это все описание, вот эти все наши разговоры, все эти толкования, объяснения говорят о чем? Ну, так написано было евреям, так евреи понимали, вот так им теперь Павел и объясняет. И так как мы к этому привыкли, тоже объяснению, то и я вынужден так объяснять. В принципе, войдя во святое святых, мы конкретно должны прийти ко Христу. И прийти к Нему в тесное соприкосновение, слышать, понимать и получить познание истины от Него. А вот придя к Нему, научившись слышать голос Божий, научившись понимать, что добро, что зло, и отличать одно от другого, и продолжаем грешить, то обратите внимание, что если при Моисее, отвергшийся закона Моисея, при двух-трех свидетелях был без милосердия, наказывался смертью, да, побиваем камнями был, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Где? В храме? Да тут не в храме, просто так вот внутри у нас всегда вечно протест. Тот, кто попирает Сына Божия, дальше, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати, Духа Христовой благодати оскорбляет. То есть вот сидит и вот, а я считаю так, а я с этим не согласен, а у меня такое мнение, а у нас церкви понимает по-другому. Ну и понимаете. Ну написано, по великой благодати подвергнитесь величайшему, тягчайшему наказанию. По благодати, я уже понимаете, говорю немножко в обратном смысле. Вы обратите внимание, не почитает за святыню святое святых. Да тут уже об этом речь не идет. Уже все, мы туда входим по символам, по образам, другими словами, приходим в соприкосновение со Христом. Соприкоснулись со Христом, и теперь уже и тот ковчег, обложенный золотом, и те скрижали, и жезл Аарона, выбрасывайте с головы. Если вы был сухой сучок, будете зацветете, запахнете, будете плодоносить. Если вы там что-то не понимали, поймете. Каких-то не знали, что и как делать, узнаете, и получится все, да. Заметьте, уже все, вы пришли в соприкосновение со Христом, и все остальное отпадает. Вот смотрите, по тексту даже идет. Будет повинен, кто попирает Сына Божия, и не почитает за святыню кровь завета, то есть, заметьте, не почитает за святыню путь освящения через борьбу, через несение креста. Храм, он не обязывает нас кровь проливать. Жертва – это какая-то чужая. Мы кровью Христа кропимся, мы жертвами Христовыми откупаемся, а тут своими надо. Поэтому не поймите меня неправильно. Почему люди не почитают за святыню кровь завета? А потому что это трудно. А потому что это не хочется. А потому что хочу по благодати спастись. И здесь нажиться, нагрешиться, и туда попасть. Еще и сидеть одесную престола величия на небесах. Ну, такие мы люди. И дальше написано. Мы знаем того, кто сказал. У меня отмщение. Я воздам, говорит Господь. Заметьте, Христос во святом ходатайствует вроде за нас, и тот же Христос как бы во святом святых говорит, ну и не зайдете сюда, мы еще встретимся. Ну, не поймите, как я так это говорю, я так образно все равно говорю, да? Не поймите, что он там злой, типа я вам отомщу, да? Но он как бы дает понять, что, извините, я не виноват в вашей буду погибели, вы сами выбор сделали. Мы знаем того, а как знаем? Да мы потому что с ним общаемся. Мы знаем того. Кстати, хочу сказать, ну, вспомните слова попутно апостола Павла. Знаю человека, не знаю, в теле или вне тела, но знаю человека, который был восхищен, помните, до третьего неба, и видел неизреченное. Ну, как бы, с Богом общался. Он не пишет ничего про храм, что вот он в храме сидел. Он был в присутствии Божьем на третьем небе, нам трудно сказать, где там первое, второе, третье, ладно. Не будем заниматься философией этой. Был восхищен до третьего неба и видел неизреченный храм, наверное, да, там жертвы, священники, дрова, курение, дым, кадильницы. Нет, там совсем не об этом идет речь, и он об этом не пишет. А был восхищен до третьего неба, это как бы в самое небо, вот куда вот там Христос вошел, как мы читали. Мы знаем того, кто сказал, у меня отпущение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Сначала будет судить, вот святилище очистится, суд над народом Божьим. Когда мы войдем ко Христу, во святое святых, попадем в очистилище, то мы будем народом суда. Народ, который слышит голос Божий, народ, который повинуется, полностью все подсказки, все, знаете, как вот есть предприятие, есть инженер по технике безопасности. Или есть инженер-технолог, который ходит, и так вот здесь немножко что-то надо изменить, вот здесь вот предостережите, чтобы не раниться, вот здесь надо вот так, вот здесь идет, он все время смотрит за процессом и корректирует. То есть адвентистский народ, если бы он это понимал, как туда войти, во святое святых, и вошел, и освятился, это был бы народ суда. Народ, который слышит постоянно суд, не осуждение, а точку зрения мнения Бога по поводу каждого нашего поступка, слова, мысли, мнения. Тут же корректирует, тут же мы служим и тут же меняемся. Вот заметьте, суд должен быть здесь. Если мы народ Божий, время начаться суду с Дома Божия. Какому суду? Внутреннему. Кто Дом Божий, кто понимает Бога, у того и начинается суд. А кто не понимает, у того суда, он говорит, я и неплохой, неужели меня Бог не возьмет? Ну, на небо у меня только одна любовница была, и все. И иногда я с ней встречаюсь, а так вообще не бью. Матерюсь там, знаете, вот такое понятие. Какой суд? Какой совесть идет речь? О каком голосе Божьем идет, может идти речь? И кто на этом суде не захочет быть, кто не войдет во святое святых и не будет подвергнут суду, как написано, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы потом на том суде. Народ, Господь будет судить народ свой. Сначала во святом святых, если зайдет. А если не зайдет, то будет судить потом, вне святого святых перед озером Огненным. А кто туда вошел и потом вышел, то будет судим особенно. И дальше сказано, страшно впасть в руки Бога живого. А теперь смотрите, это пишется, мы должны входить, иметь дерзновение войти во святое святых, и тут же пишется, тот же Христос, как бы страшно впасть в руки Бога живого. Он и ходатай, он и прокурор. А дальше написано, вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то есть имели силу противостоять искушениям. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. То есть, заметьте, это уже реальная жизнь. Сами вы держите испытания, да? Другим помогаете, кто в испытаниях, проявляете любовь и заботу друг о друге, да? Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Заметьте, это же перемена сердца уже. То есть, это люди вошли во святое святых, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. И теперь слушайте. Итак, не оставляйте упования вашего. На кого? На Христа. Которому предстоит великое воздаяние, что если будете постоянно уповать, держаться идти этим путем, великое воздаяние, подобие Христа, будет вам обеспечено. Заметьте. Ни жертвы не нужны, ни обряды вам не нужны. Терпение нужно вам. Внутреннее терпение нужно вам, чтобы исполнил волю Божью, пронеся крест, распял плоть со страстями, получить обещанное. А что такое обещанное? Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Царство Божие внутрь вас есть. И будет сказано: войдите, возлюбленные, в славу мою, в радость мою. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою, живым контактом, живым общением, непрестанно молясь Духом, посредством Святого Духа, праведный, обратите внимание, станет праведным посредством живой веры, живого общения, способности слышать живые слова Божьи и живым повиновением, настоящим повиновением этим словам. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, заметьте, уже не идет речь ни о каких святилищах. Все, провел он через святилище евреев еврейскими тропами, приводит ко Христу, говорит о Новом Завете, о внутреннем освящении, о внутреннем очищении, вводит во святилище, а дальше Христос, вера и отношения. Вы думаете, что тот, кто знает, слышит голос Божий, повинуется и освящается, и не знает, как там верою, что обозначает храмовое служение, каждая часть, что обозначает, как туда войти, вы думаете, что они не будут взяты на небо, не будут спасены? Не тот иудей, не тот адвентист по наружности такого, но кто внутренний суть такого? Как объяснить слова Елены Уайт, которая пишет, что Бог сегодня из-за состояния такого не очень хорошего адвентистского народа не допускает многим людям приходить в эту церковь, чтобы они не разочаровались и не ушли от Бога? Он их охраняет от этой церкви, от народа Божьего, который будет заканчивать дело Божье на земле. И она пишет: когда появится истинный народ Божий, когда будет истинная проповедь, они придут из мира. Слушайте, они в мире находятся и давно верующие, но Бог их удерживает от контакта с народом Божьим, чтобы не получить вот эту заразу. И они придут, у нее есть выражение, они войдут в 144 тысячи. А про храм они, может быть, ничего и не понимают. Но зато они отлично понимают, что такое совесть, что такое жить по совести, что такое голос Божий, голос Святого Духа, и как повиноваться, и как освящаться. Они ничего не знают ни про 1844 год, и про 22 октября, и 2300 вечеровый утр, и 1290 дней. Но они знают, как освящаться. И они идут. Может, не в полноте, может, не всецело, но то, что они придут и станут в числе 144 тысяч, то, я хочу сказать, это говорит: ой-ой-ой, на каком уровне находятся. Праведный верою жив будет. В кого? В Христа. Через живой контакт. А если кто поколеблется вот в этой жизни, вот в этом контакте, не благоволит к тому душа моя. Мы же, настоящие верующие, добавляю, не исколеблющиеся на погибель, но стоим, слушайте, где? Ну, как бы вошли во святое святых, как будто бы пред престол Божий, пред престол благодати у подножия Христа, стоим в вере во Христа, в Его слова, в Его путь, и идя которым, идем ко спасению своих душ. Я не буду вам читать 11 главу, я об этом рассказывал. Просто хочу сказать, 11 глава опять подводит к чему? Что храм и все, что с этим связано, все отменяется. Все теряет всякий смысл, если мы приходим ко Христу. Если мы держимся за прежнюю скинию земную, да? За обряды, за символы, за церемонии, за доктрины, питаемся молочной пищей, чувства навыкам не приучены к различению добра и зла, то это говорит о чем? Ни о каком Христе не идет речь, ни о каком контакте об освящении не идет речь, не может идти речь о том, что мы верою входим. Это все чепуха, это все ненужные разговоры, это все называется самообман. Не надо заниматься мистикой, самогипнозом, аутотренингом и прочими внушениями. И дальше просто описывается. Вера же есть во Христа, вера во Христа есть слушание Христа, понимание Его речи и осуществление того, о чем Христос нам говорит, мы идем его путями, его рецептами, его законами. И приходим к уверенности в невидимом. То, что для нас раньше было нереальным, становится реальным. И в этой вере, какой вере? Вера, которая приводит нас к совершенству. Вера, действующая любовью и освящающая душу. В этой вере свидетельствованы древние, живущие во времена Моисея и до Моисея и после Моисея. Верою. Но я вам хочу сказать, не тою баптистскую, не пятидесятническую, не харизматическую, и не адвентистскую, не католическую, не православную. А верою в живого Христа, верою в живые слова, которые мы слышим, понимаем, с которыми соглашаемся, видим практичность, полезность этой мудрости Христовой, да? И мы верою принимаем, понимаем, осознаем и осознанно это осуществляем в своей жизни. Заметьте, верою действующую, верою преображающую, верою освящающую, заметьте, мы должны прийти в соприкосновение к вечности. И в этой вере, заметьте, действенной, живой и освященной, свидетельствованы, получили свидетельство, документ, как бы, да, древние, без храма. Авраам, Ной, какой храм, какое вхождение во святое святых. А вот она, святость. Вот они, обыкновенные реалии. Я не буду читать вам 11 главу, вы все понимаете, да? Прочитаю вот сейчас просто немножко это, значит, сейчас, минуточку. 12 главы, 11 глава верою, вы помните, да? Что делали? Герои веры, которые, это значит, вошли во святое святых, были в тесном соприкосновении со Христом и освящались. А священники, которые служили при храме, и первосвященники, которые ходили во святое святых, не освящались. 12 глава с 1 стиха по 5, по 4. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Свидетели чего? Что можно прийти в соприкосновение со Христом? Можно как бы верою войти во святое святых? Ну, вы уже понимаете, я говорю, как бы, это уже исходя из того, о чем мы с вами говорили. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые вошли во святое святых, которые светились, набрали силы, победили всякие искушения», один слова все это перечисляет, «свергнем с себя всякое бремя», по примеру их, да, «и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Уже как бы так, смотрите, свергнем, пойдем этим путем, что даже во святом святых это не то, что прогулка такая будет, знаете, вот легкая, приятная. Это борьба. «Взирая на», заметьте, «облако свидетелей, и взирая на начальника и совершителя веры». Заметьте, уже как бы и не первосвященник. Ну, языком храмовым первосвященник, а так начальник и совершитель веры Иисус Христос, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, вот он разодрал завесу, вот он путем крови своей туда вошел, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Заметьте, уже о храме не идет речь. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. А почему не до крови? Да потому что мы в вечере сражаемся. Голову опускаем, брови хмурим, там делаем вид такой же смиренный. Кончилась вечеря, расцвели, улыбаемся, там же кончилось все. Вот это, а тут написано, вы еще не до крови сражались. Плоть еще стоит преградой между нами и Христом. 12 стих и дальше из 12 главы Евреям. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими». Обратите внимание, уже ни жертв, ни обрядов тут не идет. «Дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Вот, поспешим к совершенству. «Без которой никто не увидит Господа». Заметьте, без святости, без мира. А мы спешим к храму, к каким-то вхождениям, к какой-то мистике, и вроде мы-то туда войдем, или нас за это туда возьмут. Ничего подобного. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Дальше. С 18 стиха. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем. Не ко тьме и мраку и буре. Ну, не к горе Синай, да, где Моисей там был. Не к трубному звуку и гласу глаголов. То есть это не символы. Это не трубы какие-то. Что-то непонятное. Гул, грохот, огонь, дым. Но вы приступили, 22 стих, вы приступили к горе Сиону. К граду Бога живого. Обратите внимание. К горе Сиону. К граду Бога живого. Город, вот дом, город, да? К небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Заметьте, это Откровение, 14 глава. Взглянул я, вот Агнец на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Вы приступили, заметьте, уже не к горе, не к символам, не к храму, не к жертвам, не к омовениям, заметьте. Не пищам, не питьям. Вы приступили к горе Сиону. А эта гора Сион называется город Бога Живого, в котором он живет. Вот он храм. К небесному Иерусалиму и тьмам ангелам. Эти люди называются уже ангелами. То есть их святость на уровне ангелов. Дальше. К торжествующему, то есть к тем, которые победили и торжествуют. К торжествующему собору и церкви первенца. Вот она, церковь адвентистов седьмого дня, если уже говорить адвентистов, ну... Я бы уже говорил не адвентисты, а просто церкви, первенцы. Потому что туда могут и баптисты прийти, и католики, и православные, если хотят святость. Если не хотят, то, конечно, останутся в своей церкви. Но я думаю, что эта церковь уже не будет и... Знаете, вот мы адвентисты седьмого дня. Нет, это церковь первенцев. Это церковь торжествующих. Это церковь, которая победила грех. Которая сатану и его ангелов повергла на землю. И дальше написано, церкви первенцев, написанных не в церковных книгах, а написанных на небесах, дальше, и к судьи всех людей, то есть к Богу, дальше, это люди достигли, и к духам праведников, то есть, заметьте, мы должны не внешне копировать там, ну, поступки 144 тысяч, а понять дух, что внутри их происходит, и как они дошли до внутренней чистоты. Мы приступаем к духам, к мыслям, к помышлениям, намерениям сердечным этих праведников, достигших совершенства. И дальше. И к ходатаю Нового Завета, Иисусу Христу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Крови кропления Христовой, которая нас обязывает, чтобы мы тоже кропились своей собственной кровью. Без пролития крови, без борьбы, без распятия греха, без оставления греха не бывает прощения. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Заметьте, уже не от храма, не от жертвы, от говорящего. Заметьте, он как бы проводит, как экскурсия, проводит по храму, Павел объясняет, приводит ко Христу, показывает, что это главное, теперь его держите, с ним разговаривайте. Все остальное, это вы ехали на автобусе, это вы видели, это уже отошло, к этому возврата нет. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Ну и дальше пишется, что те, которые не послушали, на земле были наказаны, то тем более будем наказаны, если не послушаем глаголящего с небес. Итак, мы, 28 стих, приемля царство непоколебимое, где? Во святом святых, в соприкосновении, в личном контакте со Христом. Царство, которое внутри нас, которое не поколеблется, любовник, который никогда не перестает. Рожденный свыше грешить не может, вот почему царство непоколебимое. Приемля, принимая, сказано, это возможно, значит, приемля царство непоколебимое. Будем хранить благодать, то есть какую благодать? Будем слушать голос Божий, не забывать, о чем он нам говорит. Будем хранить, размышлять, вникать, копаться, чтобы достичь еще большей силы духовной. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Где? Ну как где? На земле, вот здесь, без всяких храмов, в личном контакте со Христом. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, ну, с которым первосвященник должен был входить когда-то буквально во святое святых. А теперь мы в присутствии Бога, считайте, что это даже не в святом святых, а это в присутствии самого Бога, в самое небо, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Зашел бы первосвященник, не освятившись, не принеся жертву, упал бы замертво. Поэтому и мы должны это понимать и не должны об этом забывать. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Я уже просто решил закончить. Следующее наше общение будет итоговое. Я буду подбивать итоги. И, как говорил, будем расставлять точки над «и». Конечно, я понимаю, не всем все будет замещаться. Мы привыкли. Сам знаю и понимаю на собственном опыте, сколько в моей голове сидело это все, и как трудно было от этого отказаться, потому что, ну, как не толкуешь, оно все равно лезет старое, оно сидит, понимаете, да? Нужно время, чтобы по-другому посмотреть, и мой совет был бы такой. Не торопитесь становиться в позу. Я не согласен, я не, вот и так не написано. Написано, я, если захотите, покажу. И сами увидите, и Бог вам это покажет. Просто не надо соглашаться сразу со мной, и не надо в позу становиться. Выслушали, а теперь прибудьте в этом. Размышляйте, откройте Библию, спокойно почитайте, без пристрастия. Не слушайте тех, которые будут на вас наседать. Вот он не прав, вот надо вот так. Внимательно просто исследуйте. Можете выслушать любого, меня, другого человека, ну, написано. Все испытывайте, все проверяйте, во все вникайте. Когда откроется, хорошего держите. Всего хорошего и вам, и до встречи в следующую пятницу и субботу. Всего хорошего, с Богом.